Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа, пастушок, поиграй!
Поиграй на дров, Сережа!
Восемь часов 38 минут, понедельник, 3 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя,
что ты это самое? Доброе утро. Слушай,
ты знаешь, мужчины наделяют себя повышенным значением. Мужчины всегда считают, что они важны, что то, что они делают, важно. И вот это Сергей Ермаков пишет. «Мои сообщения видны? Это нужный бот». Или фейковый. Сергей Ермаков, вот это гордыня. Это гордыня. Вы пишите и все. Знаете, что, есть такое упражнение в буддийских монастырях в Китае. Толочь воздух в ступе. Не воду, а воздух. Чтобы сбить спесь. Надо сбить спесь. Какая вам разница, видны ли ваши сообщения. Пишите и все куда-то. Понимаете? Хорошо. Скажи, Настена, как ты отправила... детей в школу. У тебя есть первоклассники
заочно
в этом году?
Заочно отправила.
У тебя есть первоклассники в этом году?
Нет, есть пятиклассница из младшей, ну, состояния, в среднем.
А что же Федор?
А Федор пошел во второй.
Ах, во второй? То есть у тебя... Ага.
Да, хотя мне казалось, что опять в первый. Все лето.
Тимофей.
А Тимофей пошел в детский сад.
Сколько ему?
Ему будет 4 в сентябре.
Тимотео.
Да.
Тимотео. Меня заставляли, когда я учил испанский, меня заставляли непрерывно говорить вот это. Ну, не только меня, всех. El tío Timoteo no pudo soportar la tentación de tomar un tinto excelente.
Я вот первую часть поняла, что не мог потерпеть попыток чего-то.
Дядюшка Тимофей не мог совладать с искушением выпить превосходного красного. Да, он тинто экселенте. Понимаешь, дядюшка Тимофей, когда он чуть-чуть повзрослеет до той степени, когда ему это будет интересно, я ему это произнесу, и пусть он тоже твердит всю жизнь, что дядюшка Тимофей не мог совладать с искушением, с соблазном выпить превосходного красного.
Да.
Ну вот, слушай, хорошо, у меня в школе напротив дома в Сокольниках школьникам рассказывали про Путина на линейке. Что же они, это школа для умственно отсталых? Дети должны знать о Путине с рождения, мне кажется. Нет? Почему?
Они все пришли в футбол с Навальным. Рассказывали про Путина. Правильно. А это, Сергей, а вы-то с цветами отправляете, да?
Нет, ну, я нет, у меня внутренний такой спор с супругой, но она все равно победила, и она молодец. Я, на самом деле, она победила, и она права оказалась. Я же езжу на мотоцикле утром.
И цветы ломаешь.
Я люблю, нет. Ну да, за пазухой. Я езжу на мотоцикле утром. Мне нечерто делать в выходные. И я езжу на мотоцикле. И я, значит, поехал, вдруг что-то такое, еду по третьему транспортному, и вдруг надпись «Проспект Мира». Ну, на третьем транспортном.
Да.
И я думаю, охренеть, тут же Рижский вокзал, тут же Рижский рынок цветочный, ну, в старое время. Надо проверить. Заезжаю туда, все это поперек, так сказать.
И есть там рынок
по-прежнему. И там есть рынок, прикинь, что. Это там типа в 6 утра, в воскресенье, вчера. Да. Я, там какие-то люди, кстати, гордые индоарийцы, таджики. Я говорю, братцы, а где тут у вас букетики такие к 1 сентября? Ну, в смысле.
Они такие, дети вместо цветов.
Они говорят, вот. Показывают мне целую кучу, по 700 рублей, ты слышишь? По 700.
700 что, букет
по
или
700.
Цветок?
По 700, нет, букет. Хороший, здоровый, огромный. Я напихал за пазуху, но только кончики получаются, а все остальное торчит у меня. Я ехал 50 км в час с тремя букетами, прикинь.
Почему с тремя?
В куртку, потому что я в куртку напихал, на молнию чуть-чуть застегнул, и вот так букет.
Три
штуки. Три. Зачем? Не знаю, от жадности. Если по 700, раз я ж хохол, раз по 700, то дайте три. Я говорю, дайте три. И все. Я еще там спорил, что-то такое, чтобы округлить и все это. Ну, понимаешь, очень справедливо я спорил.
До полутора?
Нет. Нет. У меня обычно бывает 200, как раз хорошая цифра по-настоящему, потому что это очко, блэкджек. И это очень трудно. Это очень, очень трудно этому противостоять. Магии цифр, понимаешь? Ну, хорошо. Значит, и я привез 50 км в час. Остаток кремлевского, всю набережную Раушскую. И еще я потом шел по Садовому кольцу, по проспекту Мира, потом по Садовому до набережных, и потом по набережной. Уже Раушскую и Софийскую я шел одной рукой просто, а в другой руке держал три букета, ну, как бы обняв их, понимаешь? Потом упал на мотоцикл, чтобы положить как бы букеты. Упал мордой сюда в мотоцикл, положил букеты на руль и выжил сцепление, чтобы остановиться. А то фиг остановишься же так, понимаешь, в чем мелочь?
Да.
Без сцепления. Вот, нейтраль ловить, как без сцепления. Ну вот, короче говоря, и жена тоже, она за 2000 выписала с доставкой. То есть я три букета привез ей с Рижского по 700 за те же 2000. Она за 2000 выписала с доставкой. Какой-то крендель модный приехал. В коробочке все это и так далее. Пошляк. Пошляк, я считаю, пошляк. Пошляк и растлитель. Ну, неважно. Но жена вся, у нее лучший букет. Ну, сам букет лучше просто. Они сейчас пойдут. У нее три, значит, букета, которые я притащил. Один из них кошка разбросала по полу потом. Два осталось целых.
Ну, вы собрали его по-моему? Два еще из них.
Короче, у нас четыре букета теперь, ну, в смысле. Но мне кажется, что они потащат только один, остальные оставили кошкам. Все-таки как уже приз теперь. Кошки заслужили букеты. Вот. Ну, в смысле, я хочу сказать, что вот тебе разница в ценах. От 700 до 2000. Ну, что это такое? Те, кто по 2000 маленький букетик скромный продает, но их же надо во вражек свести на это самое, а? В расход.
Но в вот расход. У нас учительница новая, которая вот мы с которой еще не знакомы,
да.
Интрига. Она написала, она уже создала чат и написала: дорогие родители, если удобно, пожалуйста, дети вместо цветов. Мне не нужны вот это вот там 150 букетов. Да, 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 нет. Вы вместо того, чтобы покупать букет, переводите Лидию меня в дом с маяком или в фонд Вера на поддержание семей с детьми, у которых там сложные заболевания.
Что ты говоришь?
Да. А учитель получает либо там две схемы, либо просто один букет от класса, но у нас родители не знакомы, поэтому один букет от класса тяжело дарить. Либо каждый ребенок может нам, если ему прям очень сильно надо, принести один цветочек.
И
потом тогда учитель соберет из всех цветочков вот этих 20 себе букет и отнесет домой
это
один.
Какое? Это жертвоприношение.
А деньги потраченные 2700 рублей, и еще раз 2000.
Нормальные люди, вот Майк говорит, у них тоже так. Нормальные люди деньги дали на благотворительность и один букет от класса. Не нужны учителям ваши букеты, дарите что-нибудь полезное. Вас, Сергей, бессовестно обманули. Букет вообще должен быть 200, говорит Юрий Силаев. Ну хорошо, меня обманули. Но как обманули мою жену, которая купила за 2000? А? Вот так. Вот она мне пишет: господи, идиот. Ну, в смысле, она не пишет идиот. Она пишет: господи. Это значит, что она разочарована тем, что я болтаю. Хорошо. Они участвуют, оказывается. Вот, мы тоже участвуем в акции.
Кто мы?
Мы участвуем тоже. Нет, мы, семья, участвуем в акции. Мы тоже сдаем цветы сами по себе, акция сама по себе.
А, то есть это утроение расходов получается.
Спокойно, мы участвуем в акции. Сейчас прикольно, жертвоприношение со второго класса, начиная, нужно участвовать в благотворительности. Поэтому мы участвуем в благотворительности и участвуем в цветочном бизнесе. И во всем, короче, теперь втройне нас обложили. И благотворительность тоже. Понимаешь, когда к тебе говорят: нам не нужны цветы, давай благотворительность. Мы такие говорим: хорошо, то есть надо дать на благотворительность.
Нет, это еще вариант есть.
На цветы-то сами собой.
Вы не даете ничего на благотворительность.
Вообще ничего.
Срезаете цветок на даче и привозите его учителю в Москву.
То есть манкировать все вообще, жуируя своей непосредственностью и безнаказанностью, да?
Ну,
жуировать. Настя предлагает жуировать. Скажи, так твои пошли или нет? Я пытаюсь понять.
С гладиолусами, да, пошли.
Твои пошли.
Из деревни гладиолусы бесплатные. Привезла бабушка вчера.
Нет, скажи мне другое. А как, значит, у тебя дочь пошла в пятый?
Да, да.
Она сама повела твоего сына во вторую.
Не, ну там подтянулись все, конечно, бабушки.
Такой
ответственный момент. Да, а малыша в детский сад так вообще папа собрался вести. Вот, поэтому там все нормально.
Да, 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 да. Как вы ведете? Расскажите. Алексей Борисович, вы знаете, Алексей Борисович учитель физики в МИФИ. А Алексей Борисович, здравствуйте. Поздравляем вас с Днем Знаний.
Ну, это все равно, что коня поздравлять с посевной.
Ну как? Ну вы же застоялись. Как, помните, про старую полковую клячу, которая стоит в полпервого ночи, прислонившись к стене оперного театра, и вспоминает, как она была полковой кобылой и так далее. Нет, это у Генри есть такой отрывок прекрасный. Вы же застоялись, сейчас как раз разомнетесь.
Ну, спасибо. Ну, по поводу цветов, я уже устал с этим бороться. В прошлом году у меня были десятиклассники, я, в общем-то, ребята взрослые, я им сказал, слушайте, ну, перестаньте вот эти...
Нет, а вы сделайте один
и
раз...
И что они принесли?
Надо сделать что-то один раз гибельное. Открыть окно и выкинуть их нахрен туда в окно, и все.
Не-не-не, ну, я с ними по-нормальному разговариваю, они, в общем-то, восприимчивы. Я говорю, ну, приносите хотя бы что-нибудь такое толковое. Они стали приносить чай...
Бутерброд.
Чай и конфеты, чай и конфеты.
Правильно.
Значит, что я делаю? Завариваю чай, ставлю чайник, они приносят на перемене каждую кружку свою из класса, где у них там классные. Вот. И в конце урока наливаю каждому там кладу пакетик, наливаю чай и конфетки эти съедаем.
Вот.
Очень мило все получается, нормально, все довольны.
Да, да. Спасибо большое. Спасибо. С праздником, тем не менее. С праздником. Хорошо. Значит, давайте еще примем. Эй, народ, кто ведет детей, кто... Дети, которые ведут родителей, позвоните. 7373948. Алло, здрасте. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Сергей.
У вас кто идет в школу? Здрасте.
Анастасия Эдуардовна.
Да.
Мне непосредственно отношение вот от того, о чем вы говорите.
Расскажите.
В том году вы муссировали, что, значит...
Мы не могли муссировать, ну что вы.
Чтобы не приносили эти цветы, а что-то другое. А в этом году, значит, собрались, ну там по классам прошла, как говорится, этот самый разговор, чтобы цветы не покупали. Ну, естественно, там, как вы говорите, один букетик надо, как говорится, купить.
Так
я, грубо говоря.
А в следующем году и это запретим, и все.
И, значит, скинуться по 1000 рублей, они же в классе-то не красная девица, а в хозяйстве пригодится. И куда-нибудь их отвезти, или в кино, или в театр, или
привезти
на каникулы, на будущее, куда-нибудь их, ну на прогулку.
Да,
ну,
сгорят ваши деньги-то.
Поняли.
К следующим каникулам.
Да, спасибо. Да, спасибо. Я не понимаю, детей наоборот надо заездить, чтобы они приходили утомленные, такие ошалелые, и падали, и спали, помыв руки перед этим. Мне кажется, надо как-то их, хватит уже баловаться и ездить на прогулки. Ну их к черту. Они уже 3 месяца нам мозг просверлили за это время. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот
здравствуйте.
Только что еду домой, отвез человека в школу.
Какой класс?
9-й.
Ого! Нормально.
Купил букет цветов из принципа. Тоже говорили, там не надо покупать. Нифига, я считаю, что
пусть будет.
Должна быть традиция. Ходил с букетами, пусть ходит с букетами.
Ну, 9-й класс, нормально. Это что, босок, усики там уже все?
Ну, босок, усики, если бы был мальчик, а у меня девочка.
Извините. Ну, девочки всегда хорошие. Девочки всегда хорошие и любят папу всю жизнь. Потом и звонят, в отличие от сыновей с котов. Я в хорошем смысле. Ну,
было бы здорово, если будет так.
Да. Ура, поздравляю вас. Девочки хорошие. Девочки намного лучше. Как говорил мой товарищ Мишка Мирник, уже уехавший на Бруклин, в Бруклин. Он всегда говорил...
Не на Бруклин.
В Бруклин, мне кажется. Он уже в Америке. Он уже в этой самой ихней Америке.
Да.
Он мне говорил, Сережа, девочка лучше. Лучше всю жизнь давать деньги на аборты, чем носить передачи в тюрьму. Ну, к черту этих мальчиков. Правильно? Зачем нам носить передачи в тюрьму? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Тоже отвел своего, у нас было все либерально, можно цветами, можно иным.
Ага, вот. А иным чем? Печенюшки там что-то?
Ну, у нас как-то все цветами решили отделаться. Цвета. И, да. 3 сентября еще сегодня Шуфутинского надо включить.
Да ладно, ну вот я как раз именно хотел избежать этого, потому что это потом въестся в бошку, и потом до завтра не вылезет оттуда. Нет, нет, ребят, давайте не будем, все, надо быстрее-быстрее заболтать это. Нет, 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 уже это вклинится в голову, и мы не сможем потом отъехать, понимаете, в чем дело? Да, родители тратят на подготовку ребенка к школе более 21 тысячи рублей и уже свыклись с поборами. Пишет в ЦИОМ, родители тратят на подготовку, да, свыклись. Значит, секундочку, соцопрос проведен глубоко научный. Расходы на одного школьника в этом году по России составили 21 135 рублей, из которых более половины на покупку школьной формы и сменной обуви. Также родители тратят по 2761 рубль на покупку письменных принадлежностей.
Зачем?
2000, не знаю, чтобы писать, небось, не знаю. 2531 рубль на покупку школьного ранца.
Сколько?
2531. А 2448 рублей на учебно-методические материалы. Каждый второй участник опроса приобрел учебно-методические материалы за свой счет. А кроме этого, на техническое оснащение, моющие средства, по договоренности с администрацией школы, на охрану и так далее, 1271 рубль в среднем по стране. Четверть опрошенных оплачивают охрану школы в последние 5 лет. Да, и вот еще. То есть люди привыкли. Да, на цветы тратится в среднем по 908 рублей. Основная масса норовит из собственного огорода и палисадника вырезать цветочки и отнести учительке. Но вот, пожалуйста, то есть каканошка. А некоторые тратят настоящие деньги. Что, конечно,
я ценится. Канцелярские товары не покупаю.
А что, находишь палисадники?
Я прошлась по дому.
Слушай,
собрала все ручки, карандаши.
Потырить на работе.
Ну, я про это вообще молчу. Вот, но у нас тут их тоже нет, просто
ребята, другой вопрос. Ребята, можно потырить на работе. Я теперь думаю, я ни разу этого не делал. Здесь можно красть ручки, здесь можно красть бумагу, здесь можно
как
красть...
Как раз недавно у нас секретарь спрашивала, что заказать в помощь. Надо было сразу, да.
Тырить скрепки, чтобы доставать сим-карты из айфона. Специально скрепок заказать. Можно здесь на работе тырить кофе в зернах. У нас тоже, я видел, стоит. Правильно? Бумажные полотенца. На работе много чего. Можно в туалете свинтить лампочку. На работе много чего можно потырить. Но канцелярские принадлежности, естественно, а зачем мы работаем в такой работе, где все это
все
есть.
Все на компьютере уже.
Все
давно,
это да, есть. И почему нам действительно?
Ничего не пишет.
Ну вот, люди привыкли к поборам. Алло, здравствуйте. Ну, поборы вроде бы, да.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Здравствуйте.
Вот вы сейчас в тему сказали, у меня 3 девочки, а у меня на работе девочки с моего отдела, меня все время к 1-му классу 2-й год собирают.
Да?
Что? Помощи заказывают.
Что делают?
Заказывают.
А, все собирают прямо через работу, да?
Через работу.
Не, ну символически канцелярию, там, когда заказывают на отдел, они мне для 1 сентября там тоже пакетик заказывают.
Ну, правильно,
так
естественно.
Так это смешно и мило выглядит.
Называется «Папа принес с работы». Помните, это в советское время было? «Папа принес с работы». Где взял? «Папа принес с работы». Это очень правильная постановка вопроса. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что я сегодня собрала тоже все по дому, скрепки, карандаши и все, и отправила дочку, учительницу английского языка.
Да.
И собирала все по дому.
Скажите, ваша дочь учительница?
Да, пошла первый раз.
Что вы говорите? Я представляю. Но она какая? Волевая? Она волевая или все-таки ее могут овладеть сомнения какие-то или, может быть, робость? А к какому классу она пошла?
Ой, ей столько дали, она первый раз пошла
да?
в школу. Ей такую дали нагрузку. У нее 5-е, и 6-е, и 7-е, и 8-е.
Обалдеть.
Я очень переживаю за
вас. Слушайте, вот послушайте, у меня мое пожелание многого стоит. Я серьезно говорю, оно волшебное. Ей удачи во всем, удачи в карьере и прекрасного полета, знаете, такого окрыленного полета в работе. Договорились?
Спасибо.
Передайте.
Большое.
Спасибо вам.
Она
спасибо.
Будет рада.
Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, действительно, первый день. Знаешь, как трудно учительницей?
Не знаю.
А учителем? Ну что я тебе объясню, потому что ну. ты находишь, вот, ты знаешь, смотришь на эти тупые рожи, ну в хорошем смысле, они, может быть, и хорошие, так сказать, там и так далее. Понимаешь, ну в хорошем смысле, опять я сейчас говорю, никого не хочу осудить. Понимаешь, что, помнишь, это была прекрасная идея, где-то у Вуди Аллена, Вуди Аллен представился в классе, это, по-моему, Венни Холл. где он снова становится маленьким мальчиком, и его ругает учительница за то, что он поцеловал девочку. Она так говорит, что это он меня опять меня поцеловал. Значит, она рассказывает. Да, и потом они каждый встает в этом классе, такая сценка, каждый встает в классе и рассказывает, кем я стал. Один говорит, я завела магазин. Второй сказал, я сел в тюрьму, потому что я распространял наркотики. Там,
да, 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 ну это такая это благодатная тема, да, для шуток.
И вот когда сейчас ты видишь перед собой, да. класс, ты видишь, что вот этот сядет в тюрьму за то, что он распространял наркотики. Вот этот, может быть, умрет от передоза там. Этот вот...
Сергей, ну вы знаете, у нас в классе, например, был мальчик, ну никогда бы я не подумала. Он, знаете, он был такой с прямой спинкой, он в очках такой все время вот так вот разговаривал.
Да.
Сколько времени там, не помню. Простите, который сейчас вот так вот очень-очень-очень. Пошел он себе, купил аттестат в соседней школе, купил себе троечный аттестат на год раньше, чем надо было. То есть он продолжал. Поступил на платный сам. Мама у него вообще, он там в семье без отца рос и так далее. Сам купил, поступил на в платный вуз. И знаете, кем он стал? Он уже на тот момент зарабатывал деньги.
Ну и что?
Короче говоря, он снимал порно-ролики. Сергей, это когда мы узнали, у него была визитка порнографер. И он до сих пор этим занимается. То есть, ну, сейчас он сейчас выкупил права на какой-то спектакль, нанял труппу актеров. Вот мне последняя информация о нем. Нет, они просто играют какую-то комедию, и вот он зарабатывает на том, что продаются билеты. Ну, то есть он как бы в хорошую пошел. Ну, в итоге сейчас вот он хороший.
А я тебе скажу, что раннее богатство у ребенка не означает обязательно блистательную карьеру. Я знал одного человека, который в 18 лет пил Курвуазье, Наполеон Курвуазье, а в 30 уже спился. В движении.
Подъем. В движении.
Пробки в Москве. Сек, сейчас посмотрим. Да, ребят, значит, движение, я думаю, сегодня, ну, вот сегодня такое тяжелое будет, и у школ будет тяжеловато парковаться, потому что все поедут, особенности всякие там школы, где генеральство, знаешь, вот тут есть там школа, этот самый, Рублевская 624, корпус 3, сейчас не помню, как у нее, на 1137, что ли, там генералы приезжают, генералы, там служебных машин миллион и так далее. Хорошо, не буду вам про движение, осторожно сегодня, ладно? И дети ошалевшие, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 3 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая.
Сергей Даренко.
Ну, что ж ты не поставишь мне здесь на YouTube?
А вот надо было его. Я понимаю, что после того,
сказала,
как я
давай.
Ошиблась. Все.
Ты сказала, давай. Я такой говорю, давай. Она такая говорит, ну, давай. И что-то занимается ерундой. Ну, слушай, хорошо. Вы хотите, чтобы вас стошнило все-таки? Ну, давайте.
Конечно.
Пусть стошнит.
Но рекламу тащи. Надо пропустить.
Да, тащи, сейчас я откройте окна, чтобы это метнуть туда харч в окошко. Ой, какой ужас. Реклама закончилась?
Да.
Это что, увертюра?
8 миллионов просмотров, между прочим. Увертюра, да. Пока,
увертюра.
Пока зрители садятся в зале, знаете, увертюра для чего были придуманы.
Ну, это ужасно.
Все не то, все не так, Ты мой друг, я твой враг, как же так? Все у нас с тобою было время, и в любви мы клялись, но, увы, пролетели.
Можешь чуть подмотать?
День прощания, день, когда горят костры.
Костры рябин.
Обещаю.
Ну где?
Календарь.
Во.
Переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября.
Все.
Какую-то сложную гамму чувств я
Им пришлось... А какой момент?
Шуфутинского. Такое,
скажи, ну скажи.
Начинает
скажи.
Какого-то придорожного кафе. То есть у меня вот... Потом какие-то грезы о взрослой жизни, знаете, когда ты еще ребенок, но вокруг да. взрослые там люди слушают да. там что-то, и ты думаешь, вот как оно бывает, интересно, у людей, там, а 10 сентября, это было у нас с тобой серьез, и ты думаешь, да. это неужели, и да. я, наверное, тоже однажды буду такой тетенькой, которая будет это вот... Там
не будешь. Слушать, тебя нет достаточно. У тебя нет, ты не будешь. Я могу сказать, почему. Ты не работала в бухгалтерии, при ЖЭКе и так далее. То есть это вот это место, где ты могла бы войти в эту культуру. Ты не коснулась этой культуры. Ты скорее в другой культуре живешь, понимаешь? Поэтому ты никогда не сможешь этим стать.
А я все-таки жду, когда отзовется в сердце. Но пока нет.
А, то есть ты себе это подпитываешь, ты хочешь стать одной из них.
Мне же сформировался стать. Однажды шаблон в детстве,
да,
что вот так.
Да,
и
да,
никак,
да.
Никак.
Но теперь надо это вытеснить, я не знаю как. Давай напишем что-нибудь такое, как, например, я просто говорю, надо вытеснить эту песню быстро. Мы не можем... Самые узнаваемые мелодии надо узнавать.
Монеточку надо ставить, гречку.
Нет, дорогая, мы должны вытеснить, а клин клином. Мы не можем вытеснить это. Понятно, да? Потому что ты для того, чтобы вытеснить, короче, ты должна поставить что-нибудь легкое. Что-то такое, самые эпичные и заедающие песни 21 века. Вот есть «Самая дружная семья в мире». Знаменитые, вот, пожалуйста, знаменитые мелодии всех... Я сейчас уберу это. Знаменитые мелодии всех времен и народов. Вот, вот мне кажется. Чтобы вытеснить Шуфутинского. Чтобы вытеснить Шуфутинского. Давай вытесним, давай. Вот, пожалуйста. Вот это я понимаю, да? Надо
Шубер.
Легко. Шубер, на что штуришь? Что тебе? Пожалуйста.
Грустно.
А что, я не понимаю, почему? Чем тебе не нравится?
3 сентября.
Вот ты уже становишься, душе. Ты уже становишься да. одной из них. Ты уже становишься теткой из этого, из бухгалтерии при ЖЭКе. Вот музыка, вот тебе музыка. Шуфутинского не существует. Представь себе, что ты родилась на планете, где никогда не существовало Шуберта. Вообще никогда. Вообще никогда. Понимаешь? Много чего было. Трамп, Путин, еще что-то было. Пожалуйста, Кобзон даже был. Шуберта не было. И представь себе другую планету. Идентичную первой, но Шуберт был, а не было Шуфутинского. Что ты скажешь об этой планете? А? Я
обратно
тебя спрашиваю.
К Шуфутинскому, быстрее, обратно к родному.
Понимаешь, в чем дело? Я тебе дам сейчас еще, пожалуйста. Мелодию, которая точно, абсолютно должна заесть в твоей башке и остаток дня вытеснять Шуфутинского. Вот, пожалуйста. Сейчас, секунду. Значит, где? Вот, давай, вот это. Да-да. Что, чем плохие иностранцы, они любят много говорить непрерывно. Пожалуйста.
Один тут 100 тысяч за билет брал.
Да.
Иностранец.
Вот, на, вот это. Пусть это, вот эта песня заест у тебя в башке, и дальше она продолжает ее там выедать тебе мозг. Давай. Is what brought this day in. Не, это не, 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 это тебя не убьет. Это тебя не убьет.
Нет. Слишком мелодично.
Хорошо, я тебе тогда дам, я тебе дам. Все, я дам то, что я даю всегда. Я дам то, что я даю всегда, и потому что я не знаю. Я, ребята, я знаю, чем вам вытеснить все. Да? Просто мы спокойно, спокойно вас убиваем самой простой вещью. Вот этой вот, например.
Магазин,
да? Иди к черту с магазином. Сейчас, секундочку. Сейчас магазин, ну, мы пропустим через секунду. Пропустить. Вот. Вытесняем. 3 сентября. Значит, 3 сентября. Правая рука теплая и тяжелая. 3 сентября. Никакого календаря нет. Ничего вы не перелистываете. Ничего вы не перелистываете. Вот, пожалуйста, можно насвистывать, можно напевать, можно что хочешь с этой песней делать, понимаете? Никакого сраного 3 сентября, товарищи, никакого календаря. Понятно? Вот это, я надеюсь, что я вас вылечил. Это была терапия. Поехали дальше. Вот еще. Во-во-во. Роберто Флаг, Killing Softly. А, Killing Me Softly. Killing Me Softly. Это супер, товарищи. Вот сейчас вот это. Она привязчивая, она вам Suzy Q высадит на год. Она вам Suzy Q высадит на год мозг полностью. А? Killing Me Softly. Но, может быть, не стоит. Я хотел обратиться к другим традициям. Killing Me Softly. I just call to say I love you.
Тоже.
I just call to say I love you. Никакого 3 сентября не существует. Понятно? И все. Ребят, нет, давайте обратимся к «Запрещено запрещать». На самом деле, вы знаете, что была акция в Москве, где арестовали, ну, всех там задержали, арестовали и так далее. Это другая Россия. Но, если я правильно понимаю, это были лимоновцы.
Они еще существуют?
Они существуют. Ну, есть какой-то актив лимоновский и так далее. Дело в том, что сам Лимонов, я припоминаю, он жил в Париже некоторое время, довольно долго. И он, Лимонов, на самом деле, если внимательно его изучать или внимательно к нему присматриваться, во многом, ну, не скажу во всем, но во многом основополагающее для построения личности Лимонова, Эдуарда, стал май вот этот 68-го года, и Красный май, и Парижская весна, и 68-й год вообще. Вот когда мы говорим о Лимонове, нам следует... Я не буду звонить этому старому воршливому, нудному деду, не буду звонить, потому что он всегда, когда отвечает, что? Такой вот. Но я просто напомню, что в основе многих поступков Лимонова, именно эстетически, он пронизан духом Парижа 68-го года, понимаешь, да? И вот я хотел вам рассказать, что они вышли здесь, в Москве, с фаерами и с лозунгом «Запрещено запрещать». И в этом тоже Париж. Ты понимаешь? В этом тоже Париж.
Но все. Разве это актуальная вся
это актуально, вещь? Это очень актуально. 68-й год в Москве? Да. 68-й год в Москве актуален ли?
Да.
Россия только подходит к 58-му году. Россия только, если... Россия... О чем ты говоришь? Россия в 50-х, если мы говорим о мире. Россия в 50-х. Если мы говорим, подумай об этом, подумай о маккартизме, подумай об этом, о поиске коммунистов и так далее. Подумай об этом. Россия в 50-х. Она еще даже не начала 60-е. Еще бег в 60-е еще не начат. В Москве задержаны активисты «Другой России», развернувшие плакат «Запрещено запрещать». 6 человек, которые зажгли фаер и развернули баннер на Триумфальной площади. Значит, они стали у памятника Маяковскому, развернули баннер «Запрещено запрещается запрещать», зажгли фаер. Через некоторое время их задержали сотрудники полиции. Тра-та-та, тра-та-та. Значит, они... Кто задержан? Ольга Шалина, Дарья Исаева, Владислав Чистяков, Наталья Корнышкова, Владислав Веракса, Тимофей Ермаков, говорится в сообщении. Я с восхищением думаю не об этой акции, а я с восхищением думаю о том, что они почтили память 6 мая 68-го года, когда начался Красный май в Париже, когда там, стрельба. Там, ты помнишь какую-нибудь литературу по этому поводу или нет? Я вам напомню, если позволите. Я вам напомню, потому что мне это очень нравится, как невероятно красивая эпоха. И я напомню вам, значит, на самом деле, как говорила в свое время Лерочка Новодворская, твоя героиня, она с презрением отзывалась о Красном мае, презирала его, потому что она ультраправая, как бы она...
Поддерживаю.
Да?
Да.
Она с презрением, она сказала, а вы знаете, что эти выступления начались в основном для того, чтобы мужчин пускали в женские общежития. Вот скажи это тоном Леночки.
Давно я не слышала.
А?
Для того, чтобы мужчин пускали в женские общежития.
Да. Она говорит, вы знаете, что одним из требований, Лерочка говорила, а вы знаете, что одним из требований восставших студенческой этой оголтелой гопоты было требование пускать в женские общежития. При этом она ужасно гневалась. Я не понимаю, что тут плохого? Мужчин пускают в женские общежития. Что там плохого? Подкормят супчик какой-то и так далее. Правильно, мужчина? Мужчина, если зайдут в женские общежития, что какой-то борщ, какой-то супчик, может быть, там, правильно, какой-то там, ну, какой-то хороший дельный совет получишь от женщин. Правильно? Ну, разве нет? Что, не понимаю?
Нечего там делать.
Нечего?
Да.
Значит, лозунги 68-го года, которые повторили лимоновцы. И вот вам некоторые...
Что, доступ в женские общежития?
Ну, началось с этого, как утверждала Лерочка. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Это Че Гевара, как ты знаешь.
Да. Это все напоминает, знаете, издалека, напоминает какие-то лозунги монстрации. Ну да ладно. Да.
Послушай внимательно, люди шли на оружие с этими лозунгами. Людей стреляли. Они шли, это же дети гвоздик. Они же шли на вооруженную гвардию и вставляли гвоздики в стволы ружей. В стволы. Они вставляли гвоздики в стволы. Это дети цветов. Поэтому, когда ты говоришь о них пренебрежительно, пожалуйста, вспомни о том, что они, что их убивали, их расстреливали. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Затем, мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрешь с голоду, платят риском помереть со скуки. Те, кто делают революцию наполовину, роют себе могилу. Мы не будем ничего требовать и просить, мы возьмем и захватим. Как ни проголосуешь на плебисците, да или нет, из тебя все равно сделают козла. Я боролся за повышение зарплаты, раньше за то же самое боролся мой отец. Теперь у меня есть телевизор, холодильник и Volkswagen. Не торгуйтесь с боссами, упраздните их. А, нет, есть холодильник и Volkswagen, и все же я прожил жизнь как козел. Не торгуйся с боссами, упраздни их. Ты нужен шефу, а он тебе нет. Рабочий, тебе 25 лет, но твой профсоюз из прошлого века. Твое счастье купили, укради его. Под булыжниками мостовой пляж. Хороший, да? Будем жестокими. Живи, не тратя время на работу. Радуйся без препятствий. И вот это. Или interdit d'interdire. Запрещено, запрещать запрещено. Это знаменитый лозунг, который развернули лимоновцы. Запрещать запрещено. Значит, в обществе, отменившем все авантюры, единственная авантюра — отменить общество. Освобождение человечества будет всеобщим, либо его не будет. Революция непонятна, потому что... Невероятно, извините. Революция невероятна, потому что она настоящая. Беги, товарищ, за тобой старый мир. Тяжело подчиняться начальникам. Еще глупее их выбирать. Один уикенд без революции гораздо более кровав, чем месяц перманентной революции. Счастье — это новая идея. Культура — это жизнь наоборот. Поэзия на улицах. Искусство умерло. Не пожирайте его труп. Алкоголь убивает. Принимайте что-нибудь... Ну ладно, не буду пропагандировать. Вставай, проклятием, заклейменный университет. Секс — это хорошо, сказал Мао, но не слишком часто. Так. Я тебя люблю? О, скажи мне это с булыжником в руке. Так. Смерть ментам, но там смерть коровам. Ну, коровы в то время во Франции означали на ментов. Смерть коровам. Пролетарии всех стран, развлекайтесь, вся власть воображению. Значит, представь себе, война, а на нее никто не пошел. И так далее. Это событие, которое провели лимоновцы, адресует нас и отправляет нас в 68-й год и в прекрасный май 68-го года, когда студенты восстали в Париже, дети цветов. На самом деле, колоссальное, невероятное значение они имели. Колоссальное, невероятное значение для всей истории планеты. Два события, на самом деле. Два события, да, можно так сказать, таких вот ключевых. Это 68-й год, когда Эбби Хоффман ведет шаманов племени Шошоны на Пентагон, брать Пентагон. Когда он ведет хиппи, брать Пентагон. И впереди колонны идут шаманы племени Шошоны брать Пентагон. И они оцепляют Пентагон. Значит, и вторая тема — это «Дети цветов Франции». Но, на самом деле, наверное, первая тема — это «Дети цветов во Франции». Они потрясающие. Это великие события в истории человечества. Великие события, которые сковырнули часть буржуазности с мира. Я знаю, что хиппи стали яппи, я знаю, но не все. И не все яппи стали совсем уж гнусными яппи. Они несли в себе кровь хиппи, правда? Настя!
Ну, может быть.
Настя Мещанка, мы знаем об этом. Хорошо, черт с ней. Ну, в смысле, молодец. Американец потерял руку, искали всем кварталом. Очень смешно, на ленте.ру. Значит, полиция американского населенного пункта Том Ривер, штат Нью-Джерси, 2 дня искала руку одного мотоциклиста. Они гоняли 30 августа 36-летний Рональд Венерсдейл. Потерял руку. Ну, ему оторвало руку. Он упал с мотоцикла и оторвал руку. Мотоцикл улетел на 230 метров, он сам на 90 метров от места происшествия. Руку оторвало, искали конечность, причем конечность искали всем кварталом, все вышли на улицу, все искали чертову руку, никто не заметил чертову руку. Может быть, какой-нибудь барсук унес?
Барсук. Вы, кстати, сказали, на летучке собака, но собака, я подумала, что нет, потому что там у них все вряд собаки ли, под контролем,
да,
у них никак у нас
там. Да, но это Нью-Джерси, собаки. Там полно енотов, и там полно барсуков, енотов, и всякое, еноты крадут очень часто.
А он надеялся пришить
руку. Я думаю, да, он надеялся пришить руку, нет, не смог. Оторванная рука бесследно исчезла. Ее 2 суток искали горожане и так далее. Полиция призвала горожан вернуть руку, если они ее нашли. Или где-нибудь отобрали у енота, все равно отвернуть. Но нет, не нашли ничего. В июне, как вы знаете, американские мотоциклисты любят искать свои конечности для того, чтобы их съесть. Ты знала об этом?
Что? Нет.
В июне американский мотоциклист съел собственную ногу, которую ампутировали после аварии. Ты не пропустил эту новость, дорогая?
Да, хотел словечники попробовать.
Он хотел, нет, не просто. Он позвал всех своих друзей. Знакомый повар сделал тако из его ноги. Фарш сделал. Сделал тако, мексиканскую пищу, и он кормил всех своих друзей своей ногой.
Ну, все говорит, ели, да?
Все пропало, действительно. Вот я всегда задумывался об этом. Куда девают мою плоть? Куда?
ну, все были, это, пришли поесть, да?
Все они пришли поесть, курсе, друзья пришли поесть, знали, что едят ногу этого чувака. Да-да, он угощал своей ногой. Но в конце концов, это он может распорядиться?
Может стать началом хорошей традиции, да?
Можно вопрос, это его мясо или нет? Ну, в смысле этическом, это его мясо, да. Он может кормить своим мясом? Гаутама Будда в одной из притч накормил тигрицу, как ты знаешь, чтобы исправить ее карму. Ты помнишь эту историю?
Да, от бедра, чтобы она не убивала никого.
Да, чтобы тигрица. Он видел, что есть тигрица, и у нее есть голодный тигренок. И он понимал, Гаутама Шакьямуни, что если он не даст, не покормит ее, тигрицу, то она совершит убийство. И тем самым ухудшит собственную карму. Он сказал, хорошо, я вырежу кусок собственного мяса и покормлю тигрицу. И он покормил тигрицу. Понятно?
Ну вот, потом,
это благой поступок.
Это мещание, вроде меня, думают, что в следующий раз тоже надо что-то есть.
Тигрица. Следующий раз, нет, не важно следующий раз, следующий раз может не быть.
Поменьше.
Следующий раз может быть не быть, может быть начнется новый эон, может быть начнется совершенно, может быть вселенная сожмется и растворится, и все. Понимаешь, не надо так выдумывать про следующий раз. Надо здесь и сейчас отвечать на вопрос о подвиге. Мотоциклист съел собственную ногу, пригласил друзей, накормил собственной ногой. Этически нормально? Вопрос. Но он же дал им что? Он дал то, что ему принадлежит. Это нога его? Да, его. Ему ее ампутировали? Да, ампутировали. Он должен ее куда деть? У нее есть какие-то законы, которые заставляют тебя что-то делать со своей ногой? Нет. Никаких законов нет. Правильно?
Да.
Но он сделал так. Ему он отдал повару. Повар сделал тако. Он пригласил ребят. Все выпили и закусили. Ну что? Теперь им прикольно. Мотоциклисты вот такие. Настоящие мотоциклисты. Они немножко аутло.
Как лимоновцы, да.
Как настоящие мотоциклисты, как лимоновцы, они не ездят с хоругвями. Они не ездят под охраной ФСО. Понимаешь? Настоящие мотоциклисты. Ну, хорошо, новости. Мы продолжаем. Скажи, пожалуйста, у меня пишет 83-й, что обо мне стал писать журнал «Тайны звезд». Как интересно.
Что вы говорите?
Да. Консьержка об этом сообщила.
Тайный звезд?
Консьержка. Она сказала, вы читали о себе в журнале? Я говорю... у нас состоялся очень интересный диалог. Вы читали о себе в журнале? Я сказал, вы вернулись из отпуска. Она сказала, а статью вы читали? Я сказал, вам очень идет загар. Она сказала, там о вас такое пишут.
А что же
такое? Я ответил, вы просто красотка. Она сказала, ну-ну. Вот, так что вот такой разговор был у нас.
А в каком она возрасте?
Ей 80. Когда ты встречаешься с женщиной, которой 80, комплименты совершенно можно безнаказанно любые.
Которая не пытается вам ничего продать.
Нет.
Просто искренне интересуется вашей судьбой в журнале. Как? Я забыла уже название.
Тайны звезд.
Тайных сателлитов.
А ты сателлит?
А я сателлит.
Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, о Робинсе.
Вообще такое интересное.
Значит, была интересная Надувалова, но многие считают, что это было прекрасно.
Я считаю, голосование надо, безусловно,
проведить.
Я не знала про существование этого дяди.
Кстати, я хотел хоть одного юриста спросить, если человек съедает собственную ногу, это каннибализм или нет? Ты имеешь право съесть собственную ногу или нет? 7373948. Скажи, пожалуйста, кто-то юрист, позвоните нам, 7373948, и скажите, алло, здравствуйте, вы юрист?
Нет, Сергей Леонидович, юрист. Вопрос можно?
Нет, вопрос нельзя. 7373948, нам не нужен вопрос, нам нужен ответ. 7373948, если человек съедает собственную ногу и угощает ею друзей, это каннибализм или нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей и Настя, здравствуйте, полковник.
Да, полковник, давно вас не было. Да, прошу вас.
А я что-то как-то у меня не получалось все.
Да.
Значит, каннибализм это ведь не юридическое понятие. Это каннибализм это поедание себе подобных. То есть в данном случае людоедство назвать можно было бы, у нас было одно, по-моему, я сейчас точно не скажу даже,
да.
Но раньше была такая статья за людоедство. И, насколько я понимаю, когда человек ест сам
собственную,
себя,
свою ногу, да, и угощает друзей, да. Угощает,
ну,
друзей.
Да, но, между прочим, была такая история где-то в 70-е годы у нас в Советском Союзе, когда какой-то очередной наш советский друг, ну, вот, типа Марбасы, да, или еще кого-то вот таких, да, то есть из африканского племени, у него началась какая-то жуткая болезнь с ногой, ему в нашем, он был у нас здесь,
да,
ему в нашем госпитале, да, ему отрезали ее в нашей поликлинике, наши замечательные врачи,
да,
ну и утилизировали, соответственно, как они там сжигают ее где-то или еще что-то в таком духе. Так вот, он подавал в суд на больницу, потому что он хотел ее торжественно съесть.
Вот видите?
Значит, а это... суд чью сторону принял, меня интересно? Не знаю.
Должен... Стокгольмский суд должен был быть. Умалчивая
история, чью сторону
принял. Человека.
Полковник, спасибо большое. Хорошо, но хоть один юрист скажите, если человек ест собственную ногу и кормит ею своих друзей, то что, алло, здрасте.
Да, Сергей, добрый день.
Да, здрасте.
Нет, это не подвергается юридической классификации, то есть здесь никакого правонарушения нет. Если согласие самих друзей, тут какие-то гражданские правоотношения, может быть, если кто-то там, да, вдруг узнал, что его накормили человечиной, там, вчинить какой-то иск, да, он, да, наверное, может.
Да, да,
с уголовной,
да,
точки зрения это ненаказуемо. То есть,
спасибо.
Обычно эти, это как отходы, они утилизируются, но если он, да, договорился, и ему его отдали, его ногу...
Ну да, ну да. Ну да. Спасибо большое. Скажите, все, мы теперь переходим, пожалуйста, к вот этому тренингу. Коучер, коуч, лучший коуч всей планеты Земля прибыл к нам. Господин Робинс, как его зовут, полное имя?
Энтони.
Быстренько. А, Энтони?
Энтони.
Энтони Робинс.
Да.
Он вел свой тренинг от 4 до 6 часов, почему-то по разным данным. То есть люди не понимали, 4 часа они или 6. Есть свидетельство, что было 6 часов, есть свидетельство, что было 4 часа. Он коротко, если коротко говорить, он внушал людям уверенность в себя, да?
Он, скажи, американский, мне, вот как его Википедия характеризует, писатель,
давай,
предприниматель, занимающийся, да, темой саморазвития, оратор, вдохновитель, тренер.
Вдохновитель. Наверное, вдохновитель, здесь очень точное
мотивейшн
определение.
Speaker, да,
да, motivation speaker,
так далее.
Да.
Тренер, имеющий, да, неоднозначную репутацию, автор бестселлеров.
Что значит неоднозначную? Значит, он что делает? Насилует кого-то?
Нет. Это значит, что кто-то полностью,
да,
считает, что,
да,
он классный и действительно помогает, а кто-то,
да,
считает, что это все
ерунда.
Ерунда. Да, но... и типа дайте мне $1 миллион, я вам сейчас расскажу, что нужно верить в себя. Ну, там вот интересно просто, знаете, что, во-первых, это выглядело, да, так какая-то длительная встреча, я сначала думала, что это какой-то концерт.
Да.
Мои знакомые постят фотографии какого-то Робинса, а их там, знаете, Тони Робинсон, а у них там много похожих имен, Майкл
постят,
Джексон, Джексон Майкл, там вот это вот все, и ты думаешь, господи,
да,
куда они сходили? А потом ты понимаешь, что радикализуются позиции в комментариях или,
да,
там в ленте, и кто-то говорит, дураки, платящие 100 тысяч, дайте мне 100,
да,
тысяч
билеты,
за билет.
Можно я скажу? Билеты,
да,
билеты,
да,
стоили от 30 до 500 тысяч.
Да.
До 500 тысяч рублей. То есть страшно в это поверить.
А кому вы звоните?
Но я звоню одной даме, которая была там. Ох, уже не отвечает, не отвечает.
Смотрите, наши слушатели,
наши слушатели, позвоните, пожалуйста, кто был у Тони Робинса. Значит, я хочу сказать, что билеты стоили от 30 до 500 тысяч. Понятно, что как только цена подходит к стоимости мотоцикла, для меня это святотатственно. Для меня это звучит святотатственно. Человек мог отдать цену мотоцикла за то, чтобы 6 часов хлопать в ладоши? Ну нет, алло, здравствуйте. Алло.
Добрый.
Здравствуйте, вы были?
Сергей, у меня кума туда ездила.
Ну, расскажите
она
ее впечатление.
Она вообще повернутая на этом.
Да, впечатление.
Чувствуется, что вы критик.
Впечатление, если честно, она уже второй день как бы не выходит на связь. Может, он все-таки слишком сильно в нее что-то вселил?
Да.
Какую-то бесовщину, я думаю.
А кого что... называют в русской традиции кумой? Это кто? Кума это кто?
Кума это... Она у нас крестная дочери.
Кума это крестная дочь. Значит, двое суток, пока вы не знаете. Не знаете.
Пока
спасибо,
тишь
спасибо,
да гладь. Она
спасибо,
вот только в инсте выложила.
Спасибо, спасибо. 7-3-7-3.
Она... Кума это вид неродственной связи. Крестные родители одного крестника, крестница по отношению к другому.
Понятно.
По отношению к
маме. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, вы были там?
Да, был на семинаре. Вот, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вот, значит, основная как бы мысль, которую я как понял, то есть, ну, во-первых, это 90% примерно танцев было.
Танцев. Но он уделяет огромное внимание вот этим вот развернутым плечам, позе, с которой вы живете. И в этой связи он пытается расковать тело, верно?
Да, то есть основная мысль то, что необходимо создать такой образ, в котором вы будете, когда достигнете успеха,
да.
И при этом как бы это уже осуществлять сейчас, а успех да. уже придет на основании...
Но ведь в этом есть рациональное зерно. Если вы выйдете из дома, широко улыбаясь, то, скорее всего, мир начнет улыбаться вам в ответ. Ведь так же?
Да.
А другое дело, что он выказывает какую-то... Он рассказывает о каких-то позах, которые помогают вам преодолеть стресс, быть более агрессивным, активным, рисковым и побеждать, в том числе, материально.
Да. То есть первое то, что... Там основа там именно позитивного образа мышления.
Да.
Вот. Там, ну и оттуда там как бы осанка, дыхание.
И материальный успех тоже. И материальный успех.
И материальный успех.
Скажите, вы не устали танцевать? То есть сколько это продолжалось все-таки? 4 часа или 6?
Продолжалось, в принципе, сейчас скажу, около 4 часов. Там около 4 часа. С организацией была там небольшая проблема, но там как бы просто очень большое количество народу было.
Да.
Вот, и поэтому зашли, начало в 10, но фактически начало где-то было в 4 часа только. Вот, и, грубо говоря, до этого, конечно, выступали другие спикеры, там, да. довольно-таки известные.
Ну, хорошо, вот давайте скажем, он исключительный человек, Робинс?
У него безумная энергетика,
да.
вот, он это транслирует при его возрасте в 58 лет,
да.
вот, в это сложно поверить, вот, потому что в окружении не часто встретишь таких людей.
Да.
Вот, и вот эту энергетику он передает в массы, и видно, что аудитория...
Перевод был аудитория... или он на английском рулился?
Он на английском, но был дублирующий перевод. Те люди, которые были в VIP и в бизнесе, соответственно, были суфлер у них электронный.
Да.
Вот, ну, а там, грубо говоря, вот те, которые на основной стандарт трибуне, вот, там можно было купить там, за 1000 рублей вот этот вот приемник и тоже...
Ну, скажите, можно вопрос? Но ведь к переводчику таким образом предъявлялись бы повышенные требования. Переводчик тоже должен был быть очень энергичным.
Была очень хорошая организация, то есть с точки зрения хорошо, вот да. этого перевода, да. Потому что английский даже люди, которые знали, при таком шуме его сложно было бы разобрать.
Там, да, да.
Мне так казалось.
Вот. Вы довольны, то есть, условно говоря, как капиталовложение? Сколько вы истратили и довольны ли вы капиталовложением?
Да, я потратил 40 тысяч, чтобы попасть в бизнес
да.
сектор. Вот. Мне очень понравилось, то есть энергетики как бы было достаточно. И, ну, конечно, есть люди, которые считают то, что там все было не так или еще что-то. Но это такие скептики, они всегда есть. И поэтому все бизнес-тренера это, грубо говоря, всегда неоднозначная аудитория. То есть да. как-то вот реагирует на это все.
Но вам не кажется, вот подождите, у меня вопрос. Извините, мне просто очень интересно с вами разговаривать. Я хотел спросить, а вот вам не кажется, что вы должны найти излучатель вот этой энергии, излучатель этого успеха внутри себя, чтобы не зависеть от того, что вас зажигает какой-то коуч? То есть, одним словом, это что-то должно происходить все равно изнутри вас, само. Ну, пройдет 3 месяца, и вы погаснете. А если это будет светиться внутри вас, то вы будете продолжать идти, побеждая.
Согласен, но иногда сложно найти внутренний какой-то источник. Он просто иногда просто неоднозначно как-то появляется. То есть вот благодаря с помощью вот каких-то тренеров... это просто легко достигнуть быстрее.
Да? Я понимаю.
Вот. Опять же, с каким вопросом приходят люди? То есть, да, вот еще такой момент, то, что если вопрос как-то сформирован, появляется некая ценность, и да. люди как-то более да. могут...
Но интерактива не было? То есть вот так, чтобы задавать вопросы, вы не могли задавать вопросы?
Нет, такого не было.
Я понимаю. Спасибо огромное, успеха, удачи. Слушай, ну хорошо, кто еще был у Тони Робинса?
Робинса,
Тони
да.
Робинса, скажите, позвоните. Знаешь, я сейчас представляю себе человека, два типа человека, если позволишь, я тебе представлю, два типа человека. Сейчас, вы были у Тони Робинса, да?
Да. Алло. Мне понравилось.
Да?
Я не потратила на эти деньги, мне подарили спонсорские билеты, но планировала потратить, причем около 100 тысяч.
Да.
Это бы не стоило этих денег, потому что я нашла на Ютубе выступление на TED 12 лет назад с тем же текстом абсолютно.
Да, но это лучше уже, когда вы выездили вживую, а теперь, чтобы подогревать это дело, вы можете смотреть на Ютубе.
Ну да, да. Но человек, конечно, безумный, энергетический, все, да. Наверное.
У меня к вам вопрос. А вот можете... Да, простите, я вас
перебью. Касательно синхрона. Нам показалось, что это вообще синхронисты, которых он возит с собой, и он их уже как-то научил, потому что...
Дело. Но он же впервые в России... На русский, то есть впервые.
Нет, там вы можете поехать к нему там за многие тысячи евро и долларов, и у вас там тоже будет синхронный перевод на русский язык.
Да. Да. Слушайте, знаете что? Я хотел спросить. Вот вы представьте себе человека, да, который выплескивает на сцене, ну, условно говоря, он собирается, там, сказать, там двое суток спит по 8 часов, молчит, угрюмо молчит, потом выходит на сцену и шарашит 4 часа так, как будто его там ужалили или электрическим током ударили, да? А потом приходит назад к себе в номер гостиницы, обрушенный, упирает локти в коленки и сидит там полночи, не имея энергии даже просто, чтобы раздеться.
Ну, вы понимаете, это его задача.
Нет, у меня вопрос к вам. Как вас зовут?
Люба.
Люб. Вот меня Сережа. Значит, слушайте, а вот если... Я вам просто говорю, а если он выплескивает на 4 часа, а сам не такой? Вот понимаете, о чем я говорю сейчас?
Я думаю, человек, который создал 30 бизнесов, и капитализация которого, там, сцене которого составляет более 3 миллиардов долларов, я думаю, он такой.
Такой, да?
И, да, я думаю, он такой.
Но я думаю, вот он отпахал, приходит, и ему лень раздеться. Вот он сидит на...
Да, я думаю, так и есть.
Да. Значит, он не такой. В жизни разные же бывают. Бывает в жизни интроверт, а играет экстраверта. В жизни улитка, а играет...
Все тренеры обычно сами не практики, да?
Ну, то есть, что они работают, конечно, они работают. Это часть работы. Вот, можно я скажу? Я улитка, интроверт. В гробу всех видал. Никуда не хожу, никогда ни с кем не разговариваю. Выхожу 2,5 часа в день, отпахиваю, будто я экстраверт, и наоборот, мне интересно. Ни хрена не интересно.
Да. Вы просто накапливаете эту энергию.
Да, вот я думаю про него. Вот он такой или он только на сцене такой? Вот это же разные вещи.
Ну, я думаю, все-таки он как к работе к этому относится.
Как к работе.
Потому что он отработал и пошел как бы накапливать энергию для дальнейшей работы.
Да. Я видел, значит, когда в самом начале, я тебе говорил, еще в 80-е, у меня знакомый поил чаем Жириновского после первого скандала в эфире, так сказать, там первый скандал был. Ну, он пришел на первый канал.
Первый,
в Гослерадио тогда не было первого канала, была первая программа, вторая программа. Понятно, о чем я говорю? Значит, он пришел на первую программу, это Гослерадио СССР. И он у моего знакомого, ну, старшего товарища, конечно, сказать, там, раздевался в кабинете и потом пришел чайку хлебнуть. И вот он пришел, когда после этого адского скандала, который он закатил во время каких-то там дискуссий, сел на стул, попросил чая, входя, сказать, дайте чай, пожалуйста. Вот, сел на стул, смахнул как бы пот со лба и сказал: «Отпахался, вся жопа мокрая». Вот это слова Жириновского после первого скандала на Гослерадио. «Отпахался, вся жопа мокрая». Понимаешь, да? То есть это, ну, как сказать, то есть работа работой, а жизнь жизнью. Это как два разных человека. Поэтому он в тебя вдыхает некую энергетику адскую, чтобы ты как это сам зайчик Дурасел скакала, да? А сам он потом все, он как бы фу,
потом
мне
он
тяжко.
Опять набирается силы.
Ну, может быть, набирается, а ты отдаешь силы куда-то, и снова идешь к нему за подпиткой, и так это все, ну, да. Алло, здрасте, выходили, да?
Здрасте, да. Слушайте, ну вообще, вот время американщины, вот эти полки, оно заражает это как вирусом, и на самом деле...
Ну вы не ходили, вы хотите просто...
Знаете, я сначала хотел пойти, но, к сожалению, не получилось у меня финансово это все дело, потому что, но в какой-то момент я полез смотреть, и я вдруг понял, что я не вижу разницы. У нас вот, смотрите, у меня друг пошел на БМ. Да. Знаете, что это такое, да? Он потратил 67 тысяч.
Куда?
Куда, на ПМ, это
на
что?
На БМ сходил. Ну, что это? Бизнес-молодость. вот это вот. Он очень хотел, он хотел развиваться как бизнесмен, да, он пошел на СПМ, бизнес-молодой, значит, извините, да.
Да.
И вот он мне за это говорит: слушай, я потратил 67 тысяч, я не понимаю, что я тут делаю. Мне ничего не объясняют, они что-то льют со сцены, грузят.
Ну что, ну что?
Я задаю конкретные вопросы, а мне никто на них не отвечает. И вот, вот эти все коучи, это на самом деле для определенного, все равно, если человека, как вы говорите, нету внутри вот этого
света, контура, да,
то ему не поможет ни один
поможет.
Коуч.
Ну поможет, ну поможет же, ну конечно, ну подождите. Ну вот я, представьте, ну я вам объясню.
Это временно, это все временно,
конечно,
понимаете?
Конечно,
это
конечно.
Это на неделю максимум.
Нет, зависит от силы, зависит от силы излучения этого коуча. Какой-то, какой-то на час, какой-то на неделю, а какой-то на три месяца.
Я вам последствия
расскажу. Ну все, давайте.
Вот мой друг сходил вот так, он за это две недели, он открыл юрлицо, он запустил свой сайт, он открыл бизнес, он сегодня запустилось, теперь ему приходится платить налоги, сдавать отчеты, а бизнес не пошел.
Не
и
пошел.
И он бьется каждый день, работает, не понимает, говорит, я, говорит, все делаю, у меня не получается, не платят, подставляют, все то же самое, только теперь у него груз вот этого вот, личности рос-подрос, а мозгов не хватает все равно.
Я нет понимаю. Ну и хорошо, ну конечно ему не, тут же нет гарантий, но все равно, ну, но гарантии. Все равно я говорю вам, начните улыбаться, и мир улыбнется вам. Это же круто, ну не знаю, как модель.
В России, если ты улыбаешься, тебе сверху не дурак.
Не, а в России в основном думают, что вы выпили, да, сразу.
Ну, на самом деле в основном думают, что ты дурак.
Или дурак, или что, нет, или дурак, или что пьяный, есть такое оправдание, наверное, выпил.
Ну, молодежь другая, мне вот что радует, другая молодежь. Молодежь ходит по улице, улыбается, смеется, все яркие.
Да. С какого возраста, начиная с какого возраста нормальные люди пошли? С какого возраста?
С какого возраста?
Ну, вот вы говорите, молодежь, ну сколько? 18-25. 18-25, они другие.
18-25, они другие.
А 30-летки? А 30-летки?
30-летки, как сказать, еще пока побитые. Вот я вот сразу, я мне 40, я вот еще из 90-х, вот я весь переломанный этими 90-ми, непонятно. Вроде все, я все, и телефон нормальный в руках, и все нормально, и
Инстаграм. Мы какие-то сугубые, мы какие-то сугубые.
Может, это кризис
сугубые.
Среднего возраста?
Сугубые, нет.
Сугубые. Я не понимаю, что такое сугубые.
Мы какие-то усугубленные такие.
Усугубленные.
Старающиеся выглядеть чуть старше. Вот и 30-летки, пожалуй, еще тоже. А вот эти вот молодые, они... Такие, я у мамы дурочка, да, и это хорошо. Не знаю, я хочу сказать, что этот парень приехал, Тони Робинс, взял с людей от 30 до, с людей от 30 до 500 тысяч рублей, и они это заплатили, то есть они это сделали, и эти деньги тоже важны, понимаешь?
Обязательно, да.
Когда ты заплатил... Ты потом эти деньги стараешься как бы отбить.
Угу.
Если ты не заплатил, а на халяву посмотрел, то ты никому ничего не должен. А когда ты заплатил, ты должен себе. Себе. Вот ты заплатил 40 тысяч, например. Человек, который нам звонил, заплатил 40 тысяч. Он уже себе эти 40 тысяч должен. Он уже должен отвечать, он уже должен, как это сказать, за эти 40 тысяч отвечать. Правильно? Он должен уже носить себе эту лампадку с этим энтузиазмом и продолжать быть энтузиастом. Лариса, здрасте. Вы ходили?
Да,
нет, вы не ходили.
Нет, я, конечно, не
ходила. Давайте организуем подобную же фигню.
Давайте.
Да.
Хотите короткие вдохновляющие, чтобы вы почувствовали?
Да.
Слушайте, я хотела сказать два слова вот о деньгах и вообще вот о таких вещах.
Да.
Дело в том, что деньги однозначно сами аргументируют себе все.
Да.
То есть ты уже идешь преисполненный. Тони Робинс, конечно.
Да.
Ну, плюс еще та жертва, которую ты приносишь этому Богу.
Да.
Но нужно просто осознать, что ты тогда выносишь наружу своего Бога, как бы себя. Ты приходишь и говоришь: помоги мне. Это значит, что часть своей витальности, часть своей самости ты выносишь вовне. Понимаете, да?
Ну да.
Ставишь себя в зависимость от того, он же прекрасен, его так он везде ездит, он миллиардер. Ты часть своей силы передаешь туда. Точка.
Ну и хорошо. Поэтому. И ему хорошо, и вам хорошо.
Нет, но ему-то классно. Не, вообще нет. Вот это последнее уже, так сказать, изыскание, которые вот происходят в психологии, в психоанализе. Если ты внутри себя находишь точку «я есть» и говоришь себе «я есть», и «я есть всегда», я ни от кого, я сам создаю реальность. Мне никто не может, мне никто не нужен, мне не нужно помогать. Я просто улыбаюсь сейчас. Я просто сейчас получаю удовольствие от себя самого, потому что в моей жизни нет ничего, кроме времени моей жизни.
Да.
И нет целей и достижений. Я смертен. Я прямо сейчас.
Вот у нас пара, вот например, мы с Аношкой, например, на Аношка каждый день, каждую данную секунду получает отвращение от всего. А я удовольствие.
А вот это, кстати, я скажу, Настя, это, кстати, напрямую связано с уменьшающимся количеством денег. Вообще в России очень легитимно, вот что
я
еще
сказала. Это была фантазия, вот Сергей, это... я очень счастлива, на самом деле, мне очень хорошо все время.
Нельзя улыбаться, нельзя смеяться, надо быть мрачным.
Но в России, думаю, что если вы улыбаетесь, думают, что вы пьяный, да. Думаю,
конечно,
что вы мазал,
вот здесь
мазал,
нужно, это культурный как бы такой пресс, просто нужно знать, радость есть всегда, и она всегда в вас, и это прекрасно.
Да, думать быстро, позитивно, улыбаться, пленных не брать.
И никогда не думать, что не впадать в роли под названием «все, кошмар, как у нас любят».
Да.
Все кончено, жизнь не удалась.
Нет,
как только
наоборот.
Ты начинаешь так думать, она действительно так.
Жизнь кайфовая штука, чисто
нет
по приколу.
Ответа.
Чисто по приколу.
Вообще,
дальше. Я, Тони, слушай меня, я мог бы выступать. Смотри, что я же мог, но 4 часа у меня нет. Мне надо набраться побольше фраз офигенских.
А он одно и то же. Это одна из аргументов, что
катать.
Он одно и то же рассказывает.
Улыбайтесь,
всю свою жизнь.
Смотри, сейчас я говорю. Улыбайтесь, и мир улыбнется вам. Думать быстро, позитивно. Улыбайтесь, и мир улыбнется вам. Пленных не брать. Жизнь это чисто по приколу. Это клево. Ура!
Подъем. В движении.
Движение. Понимаешь, в чем дело? Ну, я много чего сейчас накатал хорошего, наговорил, правильно?
Уже, да.
Уже. Где у меня пробки? В Москве второй раз за месяц. Опять нет пробок. Ну что, в чем дело? Не понимаю. Опять нет чертовых пробок. Ну открой, пожалуйста, пробки. Она сейчас откроет. Настя, молодец. 4 балла. 4 балла, Балашиха. Кто пытается по Горьковке сюда проехать, этого сделать не может. Это самое тяжелое адское место, которое все это не едет. Дальше. И Ленинградка, и сегодня проспект Мира. 2 самых тяжелых местечка уже здесь, внутри города. Ну, 1 сентября. Кто может не ездить, не ездите, ребят. И поосторожнее, там эти ошалелые, осоловелые школьники появились. Они пока пообвыкнутся, надо их как-то, ну, аккуратно объезжать. Договорились, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа. Все деблина рожа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 3 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы 67-73. Видишь, трудно устоять бедному нашему рубрику, голубчику. Но на 67, он укатился 68, молодец. 67-75, 78-55 по евро, 77-70 по нефти. Нефть очень дорогая, почти под 78, лупит 1.15-93 евро-доллар. Скатился с 1.16-80, как мы его оставляли с вами в пятницу, видите? Подешевел, ну, в смысле евро, подешевел, не сумел он к 1.18 добраться, почти, гад, но туда пошел и нет, не смог. 1.15.92, нашли еще одну женщину в чемодане мертвую. Ну, очень интересно, тоже вторая женщина.
Да.
Вторая женщина. Вторая. Внимание, мертвая, потому что есть еще одна живая, это другая история. Секундочку, второй раз в Москве обнаружили чемодан с телом женщины без видимых повреждений. Что это значит?
Это женщина без видимых повреждений, видимо, как-то непонятно.
Ну,
то есть в прошлый раз я помню,
или
да,
что?
Тоже.
Ну, они же мертвые.
Да, сами в чемодане оказались.
На вид женщине 18-25. Ты бы поместила чемодан?
Вот я стала думать. Не знаю. Ну, сейчас такие чемоданы, может быть, не знаю, надо попробовать.
Не, что значит сейчас такие чемоданы? В 19 веке чемоданы были больше.
Вообще, ну, сундуки были, да, их там.
Да. Мне кажется, женщина, которая должна удовлетворять требованию, чтобы таз был не очень широкий.
Ну, просто интересно, вот, допустим, женщина среднестатистическая, там, ну, вес ее там от 50, условно говоря, килограмм начинается. Да, там,
хорошо, ли ручка в чемодане, ты хочешь сказать?
Представляете, вот взять и поднять, и дотащить в парк, там, 50-60 килограмм.
Может быть,
все килограмм.
Они идут через палку вдвоем. 5. Палкой вдвоем.
Ну, видео должны были уже, мне кажется, давно уже и того понятия. Никакой информации у нас, кстати, в новостной ленте не было.
Да? 8 августа в Воронцовском парке было тело женщины с чемодане. Сейчас аллея кремлевских курсантов, значит, еще одна женщина в чемодане. Без видимых повреждений, очень странно. Хорошо, давайте насторожимся и станем думать об этом. Но не все время. Сейчас подумаем про другую женщину, которая на турецкой границе задержана. Узбечка, 27 лет, которую несли в чемодане. Значит, грузин. Грузин тащил узбечку в Турцию, на грузино-турецкой границе. Он тащил ее в чемодане. Значит, они большой черный чемодан. Турки, то ли грузины, усомнились. Они говорят, зачем тебе такой чемодан, сам-то ты... Ну вот, открыли, и там была 27-летняя гражданка Узбекистана, которая запрещен проезд в Турцию, именно она запрещена, ее выдворили, и она пыталась проникнуть в чемодане. Ну, это просто мило или что? А? Это мило?
Да, мило. Да, мило. Но каждый раз ты думаешь, а помещусь ли я в чемодан?
Вот Настя мучительно, да. Мучительно примеряет на себя чемодан. Теперь вот это вот все это как-то ее переклинило.
Надо подобрать, да,
соответственно. Переклинило. Слушай, я хотел сказать, что во время велопробега в Калининграде местные жители подсыпали гвозди для этих самых. Понимаешь? Для велосипедистов. Во время велопробега Tour de France местные жители, славящиеся своим гостеприимством, прокололи колеса более сотни велосипедистов. То есть они еще очень опытные были рассыпатели, пойми ты. Можно же просто насыпать гвоздей, люди проедут и фиг с ним. Понимаешь? Но нет, они рассыпали такие гвозди и так... что 100 участников велопробега прокололи колеса. Вот смотрите, какие мы приветливые, чудесная нация. Правда же мы приветливые? Воскресенье, 2 сентября. Я здесь скажу, почему. Калининград, да и Крым, позвольте мне о Крыме высказаться. Мне можно, потому что я крымчанин. Они населены в основном отставниками и детьми отставников. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю?
И что из этого следует? Что
из
они
этого следует
особые,
да, особые. Да,
отборные
особые.
Люди?
Да, особые. Дети отставников, еще раз пойми ты, которые осели в этих регионах.
Которым не хватает Тони этого, Робинса.
Тони Робинса им сильно не хватает.
Чтобы перестать быть ребенком отставника.
Да. Это все вот Калининград и Крым, это два места, где нет вообще как бы традиции земли, понимаешь? Крым, как ты знаешь, ну, так сказать, там из эвакуации заселялся. Массово заселялся из эвакуации. А Калининград тоже заселялся из эвакуации. И потом, впоследствии, огромное число отставников оседало в этих регионах, потому что считалось, что они благие для того, чтобы уйти в отставку. И вот люди в этих... Они вот особенные. Они особенные. Приветливые, независтливые, негневливые, такие хорошие люди. Например... Они услышали, что 2 сентября в Калининградской области будет проходить 33-й традиционный велопробег Tour de France. Тысячи велосипедистов собрались, чтобы проехать Калининград-Зеленоградск-Калининград. И мелкие гвозди специально, которые были острием вверх, как так сказать, там очень специальные какие-то гвозди, около сотни участников велопробега сошли с маршрута из-за того, что прокололи камеры. То есть местные жители усыпали шоссе этими гвоздиками специальными. Велосипедисты остановились и предупреждали друг друга об опасности. Но, тем не менее, нужно было 200 метров нести велосипеды на руках. Потому что 200 метров были обработаны вот этими гвоздями. Видишь, какие прекрасные жители, эти дети отставников. А?
Да.
Прекрасно. Кто из Калининграда? Ну, там, не знаю, мне не хочется всех клеймить. У меня там есть несколько знакомых, которые прекрасно проводят время в Калининграде. И там рыбаки тоже есть, которые уходят на 6 месяцев. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Настя, у меня там просто друг в Калининграде живет.
Да.
10 лет назад работал.
Скажите, они, вот я имею в виду, что эти два региона, населенные из эвакуации, они все-таки специфические.
Да, там есть, знаете, там есть какой-то своеобразный все-таки дух. Насчет гвоздей хотел пояснить, это, скорее всего, были не гвозди, это был так называемый чеснок. Или рагульки.
Да, рагульки, да,
я
да,
вам
да.
Вкинул, я вам вкинул в Телеграмму, чтобы
спасибо.
Посмотреть.
Спасибо, спасибо. Да, чтобы вверх было обращено острие, конечно. Чтобы острая часть была обращена вверх. Так что калининградцы встретили гостей города и горожан гвоздями. Видите, какая душевная щедрость, я бы сказал. Правда же? Поехали дальше. Гражданские люди перестреляли гораздо больше людей, чем погибло на войне. Был только один день. Был Коммерсант сегодняшний, я читаю. Нет, не сегодняшний. Нет, это накануне, в воскресенье было опубликовано на сайте, кстати. В журнале Американской медицинской ассоциации опубликовано масштабное статистическое исследование использования огнестрельного оружия гражданским населением. Оказывается, люди перестреляли из огнестрельного оружия именно, но это не очень типично для России, где люди частенько друг друга топором ухайдокивают, топориком. А это вот про огнестрельное оружие, которое находится на руках гражданского населения. Ежегодно погибает от 209 тысяч человек до 251 тысячи человек. Причем половина всех смертей приходится всего на 6 стран. То есть есть 6 стран, где половина застреленных. Считай. Бразилия, 43 тысячи застреленных каждый год. 43. Так. Соединенные Штаты, 37 тысяч. Мексика, 15 тысяч. Колумбия, 13. Венесуэла, 13. Ну, там чуть меньше, 12,8. И Гватемала, 5 тысяч. Это страны, где проживает 10% мирового населения и 50% застреленных. Представляешь? Россия, еще раз я говорю, Россия здесь не лидирует в этом списке, потому что у нас на руках у населения огнестрельного оружия мало. Ну, откровенно мало. Да?
Как если интересно попробовать, что было Венесуэле? Бы, если бы его
Венесуэле?
Было
много. Венесуэле, я тебе говорю. Мы ехали с чуваком, с одним, в этот самый, на восток страны. Я не помню, зачем мы ехали с парнем. Он уже самоубийством покончил. У меня все венесуэльские друзья, ну, кроме Ростислава Вадимовича Ордовского-Танаевского, все венесуэльские друзья каким-то образом очень быстро заканчивают жизнь. Хэми Кроиса застрелил муж его любовницы. У меня был Хэми Кроис.
То есть он не сам закончил.
Нет, но все равно как-то получается так. У Хэми Кроиса, который был мой хороший очень друг и товарищ, его застрелил муж любовницы. А вот этот вот, с которым я ездил на восток Венесуэлы, в его форде огромном, он сам застрелился. И так далее. То есть, когда, какая-то непруха вообще. Какой-то кошмар. С венесуэльцами так. Либо они уезжают в Майами, либо с ними что-то случается. Интересно, правда? Ну вот, слушай, я хотел сказать, что он мне тогда в Венесуэле говорил. Я искал там, сказать, там мы курили оба, мы курили оба. И он мне сказал, не кидай окурок в окно. Я говорю, окей, я не собирался. Но он говорит, не кидай окурок в окно. А окна были открыты в форде, когда мы ехали. Я говорю, а что? Он говорит, на этом шоссе неделю назад кто-то кинул окурок, он попал в стекло сзади идущей машины. Тот чувак догнал этого, подрезал, остановил и застрелил. Так что, говорит, у нас за окурок стреляют в Венесуэле. Я говорю, хорошо, не буду я. Ну, в смысле, зачем мне? Правильно? Я же не такой дурак. Вот. А я к чему кланю, что Венесуэла такая очень стрелковая нация. Они любят пострелять за окурок, за что хочешь. И я иногда жалею, что мы не в Венесуэле.
Почему?
Ну, потому что такое дерьмо сыпется из машин, когда едешь за ними.
А иногда хочется, да.
Иногда хочется, чтобы у тебя была ракетная установка на носу машины. Или, может быть, хотя бы полковая гаубица. По крайней мере, полковая гаубица. Ну так вот, а у русских, русские не так. Но это интересно, что больше погибает от огнестрельного оружия, чем в войнах, больше, чем в войнах, во всех вместе взятых. Причем только в 6 странах. В 6 или 5, я сейчас сказал. Но в 6 странах, товарищи. 50% всех убитых в 6 странах. Весь остальной мир дает еще 50%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Вы знаете, я как раз на эту тему, я был в Бразилии, да. В Рио-де-Жанейро на Олимпиаде, и там такой случай был, там военные заехали случайно. Вы знаете, ну, наверняка знаете без меня, там, когда начинают охранять какое-то событие большое, да. Приглашают военных, не приглашают, там, нагоняют военных из других штатов, потому да, что у них кузовая порука. Ну, так вот, люди заехали случайно в фавелу на, я уж не помню, был это броневик или, ну, какая-то машина военная.
Да.
И их обстреляли, убили одного, двух ранили, и ничего, никого не нашли.
Фавела
я сам проезжал мимо этой фавелы на следующий день, там была какая-то войсковая операция, туда нагнали огромное количество.
И знаешь что, они заходят, убивают там столько же человек, ну, там, не знаю, 10 человек, и все, просто на шару. Ну, там,
да,
и все.
И при этом же, вы знаете, бразильцы очень приятные люди, очень
абсолютно, веселые абсолютно.
И прекрасные, я их обожаю.
Да, я тоже.
Бон дье,
сэр. Бон дье. Да, слушай меня, это самое... Они заходят в фавелы на бронетранспортерах. Во-первых, полиция заходит в фавелы только на бронетранспортерах, что они боятся. Убивают, ну, они идут в какой-нибудь дом, где они думают, что там главарь какой-нибудь, не знаю, банды. Mm-hmm. Они идут к этому дому, начинают его расстреливать методично просто из крупнокалиберных. Сколько-то убивают человек, потом на этих же БТРах, ну, не вылезая, ничего, аккуратно едут назад, все. То есть полиция фавела заходит как на... То есть там суверенитета нет страны, понятно. Там суверенитет, mm-hmm. там суверенитет местных фавел. И еще раз я уже обращал на это внимание и обращаю вновь. По этой же фавеле... Идет в школу 8-летняя девочка.
Угу.
Это правда. Я видел эти фотографии. Я сам не был в фавелах. Хотя экскурсии в фавелы есть тоже. Им надстегивают немножко, а они тебя не трогают, когда ты на экскурсии. Но я видел фотографии, я спрашивал у бразильцев. Вот идет в школу 8-летняя девочка. Маленькая, 10-летняя, 13-летняя. Идет в школу, просто в школу. И все. Никто ее не трогает пальцем. Пальцем. Понятно, да? Совершенно спокойно. Тебе, если ты 13-летняя девочка, страшнее будет где-нибудь в хорошем районе. Потому что люди из фавелы на тебя могут напасть. А в самой фавеле, если ты из фавелы, абсолютно спокойно.
Я как житель фавелы? Проспекта Стачек, бывший, да, я вот подтверждаю, вообще не страшно. Да.
Ходишь, когда ты жительница там, фавелы,
жительница жизнь,
фавелы, то ты, вот проспект Стачек, это пример фавелы, то ты в фавеле, в общем, безопасности. Вот у меня чувак говорит, у него там на Леблоне жил один знакомый. Он говорит, он заезжает на своей машине, сейчас не помню, какая-то машина была такая, ну, типа Хаммера. Значит, он говорит, заезжает на Хаммере, на него цепляются ворота, открывает он, значит, на него цепляются там какая-то шайка из фавелы, не знаю, 3-4 человека с пистолетами. В момент, когда ворота открываются, он смотрит на ворота, но ждет, когда это самое, когда ворота откроются, чтобы въехать в охраняемую зону.
Да.
На него цепляются люди там на заднем бампере, как бы. Они въезжают с ним, сразу его убивают, входят в дом, понеслась, грабят все. Ну, там у них есть специалисты, снимают камеры, снимают, если не знаю, в облако пишет, не знаю как. Но вообще они работают с камерами, чтобы не осталось следов, ничего. Понимаешь? Mm-hmm. То есть, когда ты живешь на Леблоне, у тебя, пожалуйста, сзади фавела, которая у тебя за спиной убивает тебя элементарно. Просто легко и непринужденно. Но когда ты живешь в фавеле, никаких проблем. Никаких проблем. Ты просто ходишь, и все твои эти убийцы, все эти убийцы, это там Дон Педро, Дон Жузе и так далее. Это все твои друзья, они или наоборот, они тебя защищают и так далее. 7373948, вот много бразильцев нам звонит. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я не бразилец, но у меня друг сейчас работает, поехал в контракт на 3 года и живет в Рио, руководителем крупной компании.
Да.
Так вот, у них буквально месяца полтора-два назад, когда он ехал сюда еще только на разведку, ребята из фавел перекрыли вход-выход в один из тоннелей, который под всем Рио. И причем они были не просто с автоматами, они были с гранатометами, и обчистили они все машины, которые там находились.
Ну, представляете?
Причем они это все делали минут 40, и никакого напряжения у полиции вообще не было. То есть они вот потом просто карательный рейд совершили в фавелы.
Да, да.
Убивали там какое-то количество из дидактических соображений.
Да, 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 да. Да,
и все.
Да. Да,
и все, то есть там как бы вот совсем так. И говорит, прям весь город такой какой-то очень-очень загашенный. То есть, в отличие даже от Сан-Паулу, это Рио, это просто люди со взглядом наркоманов, причем все.
Да-да-да-да-да. И там еще, знаешь, когда кажущаяся невинность, кажущаяся слабость, всегда есть какие-то дядьки с ножами и пистолетами. У меня вот в Сан-Салвадор-де-Баия подошла девчонка, когда я был там, повязала мне на руку нитку и за это потребовала денег. Но это как бы положено. Я ей сказал, что не дам. Сразу подошел
это
дядя... Сразу подошел дядя лет 40 с рукой в кармане и сказал, ты должен дать ей деньги. Надо сказать, что мой португальский в то время был еще очень хорош. И я хохол, да? И я отспорил у дяди. Я подошел к нему и сказал, что ну давай обсудим. Давай обсудим, почему я должен дать. И так далее. И он меня отпустил. Говорит, слышишь, говорит, ты так красочно рассказываешь, иди отсюда. Иначе бы мог ножом полосануть. Я серьезно говорю.
Абсолютно, там ничего не стоит. Но да. Смысл даже в том, что полиция, она как бы тебя не защищает, насколько я понимаю. Она скорее карает.
Ну, карает,
вот раз стремится,
да,
с БТРами, да. Они заходят, уничтожают количество какое-то. Причем, я так понял, не совсем как бы бандитов, а... Как бы всех считают.
Ну да, всех. Всех, да, да. Они какой-нибудь дом окружают и всех из крупнокалиберных режут, и все. Всех режут в мясо из крупнокалиберных автоматов, пулеметов, значит, какой-то дом. Вот они знают, что это плохой дом. Всех в мясо убивают там и уходят. Это карательная акция. Фавела продолжает жить так, как жила. Ровно ничего не меняется, понимаешь? Ну ладно, мы не едем в Латинскую Америку. Я всю жену уговариваю, что надо поехать вместе, надо в Латинскую Америку. И, ты знаешь, я не знаю, но я же везде это был, везде в этом месте. Я был в Нитерой.
Нитерой, но вы же были давно,
был в Нитерой,
там, может быть, все поменялось.
В городе Нитерой, когда я был, у нас на вышках стояли охранники с автоматами. У гостиницы.
За 20 лет все меняется.
Я понимаю, но там стояли охранники на вышках.
Так и в Анталии когда-то, говорят, стояли охранники на вышках вокруг гостиницы.
Сейчас нет, там насилие остается. Можно я тебе скажу? Если ты говоришь про Латинскую Америку, насилие остается на высочайшем уровне. На высочайшем.
Это я помню вот это вот как-то руководство, помните, в российской газете там чемпионат мира, что по футболу проходил?
Да.
Какое было там мероприятие спортивное большое? Там был райдер в российской газете, как себя вести правильно для журналистов и гостей, которые едут. И там первым пунктом было не сопротивляться.
Никогда.
Помните, да? Если
никогда.
Вам там где-то что-то приставили.
И вообще
нож,
лучше
там,
держать $20 в кармане.
По почкам ударили, да. Быстренько там группируйтесь и ждите, когда все кончится. Да.
Но был один случай. У меня один друг начинал свой бизнес. Сейчас он абсолютно богатый человек. Абсолютно богатый человек. Но он начинал с туристического агентства в самые ранние 90-е. И он возил компанию русских преступников в Бразилию. Значит, он говорит, так смешно, говорит, из этой группы, которая со мной ездила в Бразилию, примерно 3/4 были застрелены еще до конца 90-х. Ну, они там друг друга перестреляли.
То есть они вернулись.
Да. И у него забрали, у него одного из его туристов на Копакабане забрали джинсы. Ну, он пошел купаться, вернулся, джинсов нет. И там что-то еще было. Ну, джинсы, может быть, какие-то...
В джинсах, наверное, что-то лежало.
Что-то было в джинсах. Да, 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 он купался. Значит, он, говорит, один сказал спокуха, я знаю, где гостиница, с огромной золотой толстой цепью, не зная никаких языков, включая русский. По-русски он тоже объяснялся, типа, нормально все. Вот. С огромной толстой цепью на животе, значит, чувак пошел куда-то и принес джинсы.
Свой русский, в смысле, понес.
Русский чувак, да. Это был 93-й или 94-й год. Значит, один из русских туристов...
То есть они как дети, которые умеют договариваться, не зная языков,
один из русских туристов, абсолютно
вместе,
верно.
Да?
Один из русских туристов, у которого были украдены джинсы, ну да, там поло какая-то, майка, поло там, рубашка. Он пошел голый в трусах, в этих, в плавках своих, знаешь, пошел с цепью золотой. Сказал спокойно. Моему приятелю сказал, спокойно, ты не парься, я разберусь. Пошел куда-то. Они как бы видят друг друга, я не знаю, что происходит. Ну, как бы, и вернулся назад с одеждой. Все. Он говорит, что это? Как ты? Он говорит, ну, я сказал, что мне нужно это. Ну, что я буду ходить в плавках-то? Неудобно. И они отдали. Они отдали. То есть он сумел договориться. И вернулся назад со своей золотой цепью. Совсем. То есть чуваки из фавел, признали в нем, ну, как бы, одного из них. Признали, что он такой же. Что он, ну, достойный человек. Хороший человек. Ладно, мы что, зависли мы на фавелах, а, мать, поехали. Нет, 29 минут, ты не успеешь. Ты не успеешь ничего. Вон, давайте лучше каких-нибудь еще бразильцев послушаем. Или латиноамериканцев. Ты смотришь на эти прекрасные пляжи, ты видишь, что они там пляжи там по 40, по 50 километров, да. по 100 километров пляжа, понимаешь? Но ты понимаешь, что там как бы ходят и режут друг друга. Алло, здрасте.
Сергей,
здрасте.
Доброе утро.
Здрасте.
Бонжио, кому вай? Знаете, мне как-то не очень приятно. Я являюсь вашим слушателем, но я слушаю столько глупостей, гадостей о моей родной стране и городе. Да. Это очень неприятно.
Какой? Вы из Рио?
Да, конечно. Мало ли кто где ходит, с кем ходит и зачем туда ходит.
Нет.
Я же там жил с момента рождения, 25 лет. Никогда не было ни ограблений, ни нападений.
Когда? В какие годы? Какие годы?
Ну, я там жил до 88-го года. Знаете что, это разве меняет ситуацию?
Нет, просто мне интересно, может быть, насилие. Но насилие в Рио есть. Или нет?
А что? А вы думаете, что здесь тоже нет? Здесь нет. В Париже нет, в Лондоне нет, всюду есть.
Я вам скажу.
Надо просто уметь себя защищать.
В Сантьяго де Чили, например, меньше, чем в Рио. В Буэнос-Айресе
надо знать
районы.
Надо просто принимать федеральный закон о свободной купле-продаже и ношении применения огнестрельного оружия для социальных самообороны. Тогда все этого не будет. И тогда у нас будет тут настоящий праздник, фейерверк. Ежедневно, 365 дней иначе в году.
Спасибо, что позвонили. Фоем прозер. Обригад. Спасибо. Поехали дальше. Как если бы вам было мало смертей, умер Коля Васин. Его называли главным битломаном России и Советского Союза. Создатель крупнейшего в России музея группы The Beatles Коля Васин умер в Петербурге на 74-м году жизни. Значит, он отправился к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет светло.
Он же еще и записку оставил. Предсмертную.
Да?
Да. Скажи. Обнаружили. Она на двери его культурного вот этого центра, музея была, да. Что... Ну, я не знаю, может, это фейк, но вот я сегодня читала утром, что якобы там написано было, что нет сил больше жить в стране, которая не поддерживает идею создания храма Джона Леннона, а я еще учась в школе, Сергей, он же питерский, да? Я помню, я в школе, вот когда началась эта вся перестройка, там
90-е... Пушкинская 10,
он... В газетах печатали этот проект, да. На Васильевском острове, на Приморской, хотели сделать этот храм Джона Леннона, который должен был быть выше новостроек, который там, значит, да. Я думала, настолько часто я видела это изображение, что я думала, что его построят, ну, какое-то время. Сейчас там, кстати, да. Пассажирский
он,
порт сделали.
Полное название — храм любви, мира, музыки Джона Леннона.
И я как бы слышала про этого Коля Васина, и он и все это время... И сегодня я увидела статью, что вот он 2 сентября, значит, там это... сам скончался по своей воле.
По своей воле? Да, на 74-м году?
В торговом центре, говорят.
Да?
С третьего этажа.
Все, не надо рассказывать.
А вот. И я, знаете, я посмотрела, ну, не знаю, вот эта вот записка якобы, я подумала, что вот, знаете, вот бывает, человек занимается, да, там, допустим, всю жизнь каким-то делом, да?
Да.
Ну, хобби. Но ведь надоедает же. Устаешь же от этого. Нет,
мать,
сам
поэтому
от себя.
Я тебе объясняю. Вот поэтому надо идти в журналисты. Вот надо было к Коле Васину идти в журналисты.
Вот он не бросил это дело.
Один день слезу там по Джону Леннону, на другой день насрать. Понимаешь, ты уже журналист, ты в потоке. Пожалуйста, ты уже бежишь дальше. Понимаешь, почему журналистам выгодно быть? Потому что ты не должна фиксироваться ни на чем. Пожалуйста.
Ну вот, а человек, представьте, столько лет, я так прям удивилась, думаю, ничего себе.
Журналистам хорошо, и все. Журналистам хорошо и лучше всего. Политикам даже плохо, он там объявился консерватором. Пожалуйста, должен всю жизнь теперь трубить консерватором, как идиот. Ему уже надоело все это, обрыдло. Он смотрит на них, думает, консерваторские ваши хари. Харкнуть бы вам в харчок бы в рожу. Нет, извини, брат, ты уже консерватор, все. Сиди тут, не рыпайся. А журналисту приятно. У него сегодня одни хари, завтра другие хари. Послезавтра новые хари. Каждый раз хочется плюнуть. Понимаешь, как приятно? Что разные, все время разница какая-то. Слушай, ФБР решило завербовать наших олигархов, и ничего не получилось. Значит, это палево полное, товарищи.
Кто сказал, что не получилось?
The New York Times.
Они сами сказали?
Нет. The New York Times. Значит, о чем мы... Можно я вам прочитаю новость, как она есть? As it is. А потом я вам прочитаю новость, как я ее прочитал. Федеральное бюро расследований планировала завербовать российских олигархов в качестве информаторов Федерального бюро расследования США. Об этом пишет The New York Times. Однако у них не получилось. Они делали вербовочные подходы к русским олигархам, но все русские олигархи уклонились от вербовки в пользу ФБР. Теперь как я это прочитаю? По-другому, как мне кажется. Сейчас я говорю, как мне кажется. ФБР решила прикрыть вербовку русских олигархов, завербовала их, но поскольку палево было, что они были вообще на свидании с ФБР, а это палево было, надо прикрыть своих агентов. И теперь они сказали, что те отказались. Если бы они отказались, их скорее бы попалили. Понимаешь, в чем дело? Смотри, я вербую, я ФБР. Угу. Давай, я буду ФБР, а ты будешь русский олигарх. Хочешь?
Хочу.
Давай. Денег много?
Да, боюсь. Да, хочу. Ну?
Ты будешь русский олигарх.
Говори.
А я?
Чем пришел?
Нет, не так. Ты думаешь, они так разговаривают?
Не знаю, как они.
Ты думаешь, они так разговаривают с ФБРовцем?
Я вообще, Сергей, не понимаю, зачем кому-то в современном мире с кем-то разговаривать лично. Особенно
они
так, что можно его отследить.
Они разговаривают с ФБРовцем, стоя на задних лапках, как сучка за кусок сыра.
Ну,
о чем ты говоришь?
Дело. Все деньги там, конечно.
Они разговаривают с ФБРовцем.
Там даже покупать не надо.
На задних лапах, просто как цирковые пуделя.
Разрешим вам деньги держать,
да?
Да, и
да, все, да, конечно.
Это они там, это самое.
Теперь внимание, я ФБРовец, а ты олигарх. Внимание, говори со мной почтительно, потому что я гражданин страны, где вас вообще в гробу видали. Ну, они не в гробу видали, они, в общем, ценят богатство. Ну, ладно, хорошо. Смотри, значит, если ты вербуешься, но сам заход, сама встреча где-то попалена, ну, например, ты секретарша говорила, что ты идешь ко мне, понимаешь?
Какая глупость.
Я должен буду тебя камуфляжно закрыть. Я скажу, приходила Аношка. Я пытался ее вербовать, она категорически отказалась. Она кричала: «Нет Путина, нет России!» Аношка, кричи. «Нет Путина, нет России, слава России!»
Великий воин, да?
Кто это?
Нет, ну кто, Путин?
Нет, ты должна кричать три лозунга. «Слава России, служу России, и нет Путина, нет России!» Вот это все ты кричишь мне в лицо.
Зачем нам мир без России, да?
Слушай меня.
И просматриваю ролик.
Значит,
на телефоне.
Я это про тебя говорю.
Да.
И наоборот, если ты отказалась, то есть ты мне сказала нет.
У меня вопрос. Зачем?
То я тогда скажу, что Аношка была и завербовалась.
Почему? До сих
имя
пор...
ее Шапокляк. Ну, нет.
Но почему до сих пор
Розочка,
вербовка происходит
Розочка,
вот так?
Беляночка.
В старинке. Я не понимаю, да, в этом вообще. Зачем, да, человек вот вышел из здания, откуда мы знаем, что кто-то там, например, агент ФБР? Мы это как знаем? Он же туда заходил?
Его пригласили на встречу.
Куда, прям в здание?
Его пригласили на встречу. Какой-то чел.
Да.
Значит, Дерипас мог позвонить, например, какой-нибудь Дерипас. Например, мы сейчас, Дерипас — это вымышленный персонаж, такого же человека нет, Дерипаса никакого не существует, правильно? Значит, какой-то вымышленный Дерипас мог позвонить в Москву и сказать: этот хрен меня позвал что-то поговорить. Он мог, этот телефонный разговор мог быть перехвачен. Ты понимаешь, перехвачен. Uh-huh. Значит, Дерипас говорит: я вот пойду поговорю. То есть сам факт контакта мог быть вычислен русской контрразведкой. Русская контрразведка вычислила факт. Потому что Дерипас сказал: я иду там к какому-нибудь там Патрику, там, не знаю, Смиту. Неважно. Понимаешь, да? Uh-huh. Все такие: ага. Мы знаем этого Патрика. Он работал в Венгрии в посольстве в 67-м году. А сейчас он там и так далее. Понимаешь?
Да.
То есть вычислили. И надо камуфляжно что-то сообщить русской контрразведке, если человек завербовался. Все завербовался. Надо сказать. А, он отказался, он кричал «Слава России!» Он кричал «Служу России!» И кричал «Нет!» Гадина, не завербуешь ты меня, честного русского патриота. Вот это мы должны слить в газеты. Понятно, да? А сам он стал нашим агентом.
Я уже, конечно, немножко запуталась.
Ну, почему ты запуталась? Это видно по твоим глазам.
Очень сложно.
У тебя глаза абсолютно
когда... Да, потому что я олигарх.
Блуждающие. Как у Джипа Ренглер, когда он едет быстрее 60 км в час. У тебя глаза, как его колеса, вот такие. Они куда-то в разнобой пошли. Колеса пошли в разнобой. Внимание. Ты завербовалась, и чтобы тебя прикрыть, я запущу фенечку, что ты отказалась.
Конечно.
И наоборот, если ты отказалась, я запущу фенечку, что ты согласилась.
А теперь как мы проверим?
Ну, ты не понимаешь это.
Никак. Это недоказуемые, непроверяемые вещи.
Алло, здрасте. Я убежден.
Алло. Да, здрасте. Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, я вот по поводу олигархов, я хочу с вами полностью согласиться.
Да, Сергей. Да. Они все вступили, знаете, они все вступили в НАТО на индивидуальной основе. Все.
А знаете, как это происходит? Чисто так вот в практическом плане это происходит вот как. А вот как происходит.
Давайте.
Если вы выводите большие суммы на Запад, Запад вам говорит: хорошо, мы гарантируем тебе сохранность этих сумм, мы гарантируем тебе твой капитал на Западе. Но за то, что мы тебе гарантируем твою собственность у нас, ты, пожалуйста, сделай вот это и вот это.
Конечно. Или, по крайней мере...
И среди прочего, естественно, конечно, вербовка.
Вербовка.
Абсолютно. Да. Поэтому, потому что это гарантия твоего безбедного существования потом.
Ну и все, и все. Давайте проголосуем. Все русские олигархи вступили в НАТО на индивидуальной основе, да или нет?
Ответ.
Согласен. Да? Да или нет? Вот голосование. Настя.
Да.
Все русские олигархи вступили в НАТО на индивидуальной основе. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Среди них есть те, кто кричит: «Слава России! Служу России! Нет Путина, нет России!» при встрече с агентами ФБР. Все русские олигархи вступили в НАТО на индивидуальной основе. 134-27-35. Да, 134-27-36. Нет. Вот, пожалуйста, у меня идут звонки. Пока что, ты будешь сейчас сильно смеяться, 100% считают, что все они вступили. Нет, сейчас 98%, наконец-то. Такие есть олигархи, которые не вступили. Только Стерлигов не олигарх, спокойно. Если вы думаете про Стерлигова, он не олигарх никакой. А у меня пока 96 на 4. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло. Нет. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте. Да нет, что-то... Знаешь, мне надо... к сожалению. Алло. Да, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Ну, я среди тех, кто считает, что не все они...
Поясните, прошу вас. Поясните, поясните.
Ну, почему олигархи среди них... Порядочные, патриотические
настроения. Есть.
Встречаются.
Есть. Встречаются. Спасибо, спасибо. Я остановлю это голосование прекрасное. 97 на 3. 97% запиши, пожалуйста. Все русские олигархи, российские, можно писать, олигархи, вступили в НАТО на индивидуальной основе и завербовались в ФБР. Допиши. И завербовались в ФБР. Знак вопроса. Да, 97%. Нет, 3%. Понятно?
Понятно.
Вот, все, молодец. Что дальше делаем? Подожди. А вот, у меня есть еще. В Алтайском крае судят настоятеля храма. Что, пойдем к нашим насильникам, негодяям и подонкам? Поехали к нашим. Звук, который вы слышали сейчас, это Настя чихала.
А, Настя, это было слышно, да?
Да, это было слышно. Ты чихала прямо в микрофон. Ну, а тебе можно. Тебе все можно. Слушай, в Алтайском крае, значит, судят настоятеля храма. Сейчас мы посмотрим. По подозрению в изнасиловании девочки. Секундочку. В Алтайском крае настоятель храма задержан. Настоятель храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района Алтайского края задержан полицией. Священник подозревается в том, что на берегу реки Обе совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 5-го года рождения, 13 лет, учащейся средней школы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». 20 лет лишения свободы. 20 лет. Но вот это насилие, это когда руками хватают или когда мозг промывают?
Ну, видимо, все-таки про мозг отдельная статья должна быть.
Вот это вопрос.
У нас ее отменили.
Нет, почему, почему, почему? В любом случае, сексуальная связь с 13-летней – это уголовка.
Конечно.
Но он мог ей как-то мозги промыть, что так надо, что... Вот.
А это как, отягчающее или наоборот?
Не знаю. Я не знаю. Я точно не знаю. Я, честно говоря, не разбираюсь. То, что если он ее, сказать, ну, скручивал там и силу применял, это одно. А другое дело, если он ей мозги промывал, что там...
Почему
там...
другое дело? То же самое, на самом деле.
Нет, потому
что
то же самое.
Когда вы общаетесь, типа, с ребенком, которому там... Он может, ему там 12-13 лет, или у него просто парализована полностью воля, когда вы начинаете что-то такое делать, и все, он не сопротивляется.
Алло, слушаю, здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Живу по вашему закону, увидел ребенка или верующего, перешел на другой...
На другую сторону улицы, да.
И все нормально, пока получается.
Спасибо, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, Сергей, Настя, здравствуйте, деревенский парень.
Здравствуйте, деревенский парень.
Настя, будьте здоровы, я не слышал, как вы чихали, все было здорово.
Да. Она так, Сергей, скромно.
Да. По-моему, уже был такой же случай. Помните,
да, но там он девочка... увлекал, нет, там это, я вам скажу, он ее увлекал в специальную комнату в подземелье, как бы под погребом или в погребе. И там он ей рассказывал, что в этом ее долг. Долг, вот, сказать, там, предписанный высшими силами. То есть он опирался на авторитет высших сил.
Сергей, да. А вы не думаете, что история же повторяется?
Ну, тут-то,
вообще, кажется... Вообще, в общем.
Ну, не знаю. А, пожалуйста, проиллюстрируйте эту мысль.
Ну, в общем, история везде всегда повторяется, история.
Ну да,
всегда,
наверное.
Насильники, всегда преступники приходят на свое место. Правильно?
Может быть.
Здесь же тоже такое.
Может быть. На самом деле случай со священником, который вступал в половую связь с двумя, по-моему, сестрами, где-то там тоже, вот на юге Сибири, было то, что он их увлекал куда-то там к себе в подпол, чтобы попадья не узнал. Кстати говоря, он был женатый человек. Значит, он не чернец. И он там увещевал этих девочек, что в этом воля высших сил, воля Господня. И что они должны исполнить предназначенное. То есть в этом... Ну, он как-то иллюстрировал тоже, так сказать, там, с учетом вот каких-то правильных слов, каких-то, которые он использовал неправильно. То есть он брал правильные слова, там, если не знаю, из Писания, откуда еще. И он их там заставлял заниматься сексом. А это другая тема. Это на берегу реки изнасилование в чистом виде с применением насилия и так далее. То есть это немножко другая. Ну, не знаю. Ну, хорошо. Если, значит, ему впарят 20 лет, будет прекрасно. Очень хорошо. Сегодня прочитал и все думал, выжил бы я или не выжил бы я, это, так сказать, там родители и вообще корень. Потому что была в 60-е годы в Соединенных Штатах концепция в Америке по массовому уничтожению жителей СССР и Китая. Твои были в Питере уже вот в 60-е годы, родители?
Так.
Родители.
Ну, наверное, да, потому что мама... Ну, так.
Сайтник, конечно, что, хорошо, да. не затрудняй около нас, того, не, утру, да. не утруждай нас, наверное. Соври, скажи, ты же понимаешь, что мы в шоу. Ну так вот, слушай, на сайте некоммерческой организации «Архив национальной безопасности» при университете Джорджа Вашингтона вывешены документы о том, что планировалось, в частности, как в качестве одного из ответов Советскому Союзу и Китаю, планировалась гибель 71% городских жителей СССР.
Благодаря чему?
Ядерной атаки. Это в 64-м году. В 64-м году был предусмотрен план уничтожения противников США. В частности, в отношении СССР 71% городских жителей. Именно городских, Обратите внимание.
А деревенские?
Деревенские баста.
Рассеянные слишком.
Деревенские да. баста.
Конечно.
29, прости, процент.
Спать гвозди. Несуществующим да, велосипедистом, да, 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 сжигать.
Допускалась гибель 71% городских жителей. Значит, все москвичи были бы уничтожены. Вот кто в 64-м году, у кого предки были в Москве. Я думаю, что мои бы тоже, потому что это же все-таки гарнизоны. По гарнизонам бы удар какой-то был нанесен, или нет?
Да нет.
Нет,
а
да?
А что гарнизон? Это защищать, нет? Если же нечего. Зачем?
Господи, тогда картина нужна была бы примерно такая же, как сейчас. Но не 71, а все равно очень много людей уехало в 80-е. Очень много людей выгнали перед Олимпиадой из России, из Москвы. Потом очень много людей уехало в 89-м по израильской визе. Значит, потом в 90-е очень много людей уезжало. То есть в этом смысле картина по населению была бы примерно та же. А?
Наверное.
То есть то, что мы имеем сегодня. Правда же?
Может быть, все это и было, но от нас скрывают, мы не знаем.
Ха-ха, Настя. Хорошо. Значит, это интересно. Подумайте, вспомните историю своей семьи. Где ваша семья, где люди вашей семьи, где ваши предки были в 64-м году. И подумайте, их бы уничтожили или бы не уничтожили. Но интересно, что вот это 29%, они бы воссоздали Россию или нет? Я думаю, да.
А, ну, это...
Да, да. Да, они воссоздали государственность, Россию, литературу, театр, вообще все. Вообще все. Ты понимаешь, в чем дело?
Конечно.
Потому что мы как голограмма такая...
Да даже мы вдвоем с вами могли бы воссоздать все абсолютно. По воспоминаниям как-то, да, раз-раз и все восстановлено. На самом деле, ну, это же не только, не знаю...
Я бы не все вспомнил. Ты говоришь, по воспоминаниям. Мне маловато. Нет, нет.
Соотечественников. Нет. Но у нас же тоже были всякие
если бы хряпнули, или... если бы у нас тоже были планы, да. Но мы не знаем, мы их не знаем, мы их не знаем, это пока не вывесили.
Нам их не рассекретили.
Это пока не вывесили. Да. Нет, я смог бы воссоздать российскую цивилизацию всю, целиком и полностью, без ущерба, если бы остался один я и, например, 10 тысяч женщин. Вот так, мне кажется. Да.
Понятно.
Один я и 10 тысяч женщин. Мы бы вспомнили все потихонечку как-то, потихонечку. Припомнили бы, да? Ну, медленно записывали бы карандашом. 10 тысяч мало, 100. 100 тысяч женщин. Вот 100 тысяч женщин.
И все в Инстаграме.
И все в Инстаграме. 100 тысяч женщин, и один я. И вот тогда мы смогли бы воссоздать русскую цивилизацию в случае глобальной какой-то катастрофы. Мы бы все вспомнили, балеты, театры, что хочешь, литературу. Мы бы все просто по слогам бы припомнили. Правда же? Это прекрасно. Поехали дальше. А вот Третьяковка, давай про Третьяковку расскажем. Из Третьяковки прогнали маму, которая рассказывала. Это, кстати говоря, прекрасный пример тоже культурки. Культурка, секундочку. Значит, из Третьяковки прогнали маму, которая пришла с дочерьми и рассказывала подросткам интересные истории о картинах.
Ну там подростки такие, 18-20
ну,
лет.
И что, ну и что, ну равно, что,
ну
что.
Да, ну да, да. В целом, вообще, вот это вот наше гестапо ставил такое, как бы, отношение к людям, которые как раз...
Смотрители Третьяковской галереи выставили из музея маму с дочерьми, которая рассказывала, мама, подросткам, своим дочерям, интересные истории о картинах. Понятно? Администрация пообещала, что потом она рассмотрит этот вопрос, но пока любая мама, которая рассказывает, что бы то ни было детям в Третьяковской галерее, приравнивается к экскурсоводу и должна заплатить Третьяковке. И все. Понимаешь?
Да.
Значит, я хочу это обсудить. Я привел детей. И я говорю, например, вот картина, так сказать. На меня налетают сразу смотрители и говорят, ваша лицензия. Чего я не могу рассказывать? А если я привел своих друзей? Приехали друзья из Испании. Из Испании. Я пришел, говорят, обратите внимание, вот здесь... Я проводил долгие часы, будучи студентом, там, не знаю, пытаясь сосредоточиться на невероятном обаянии этой картины и так далее. А?
Ну вот по нынешним правилам...
Это запрещено. Можете,
да.
Мне говорят, так, лицензия, молчи, скотина. Правильно?
Да.
Но почему такое? Почему это? Что это странно? Это странно. Ты была где-нибудь еще в музеях?
Я же была гидом-переводчиком, поэтому...
Нет, ну хорошо, ну другие музеи, ну сравни. Не молчи, что
я
молчишь?
Я была в Лондоне, например, меня потрясло, когда я в музей там прикладного искусства зашла. Во-первых, там вообще музеи бесплатные, там никаких ни билетов, ни касс, ни вот этих...
British Museum?
И British Museum тоже, в том числе, и там всякие вот эти детские, там палеонтологический музей, там история развития всего, это биологии, там зоологии. Но вот музей прикладного искусства, это как такой, у нас же вот в Эрмитаже есть золото скифов, например, да, экспозиция, да, которую только там, она там в бункере где-то подземелье находится, туда записываться по паспортам, обязательно групповую экскурсию нужно оформить. Там заплатить, чтобы на это золото посмотреть.
Да.
Олень с рогами знаменитый.
И надо сказать честно, и здесь мы должны сказать правду, что золото это, в общем, говно.
Ну, это уже...
Как бы, ну, да, так, вообще честно. Я увидел золото скифов, первый раз я подумал, ужаснулся, что это, конечно, адское дерьмище.
И оказалось...
Когда я увидел золото инков в Кито, я подумал, что это дерьмище стоит золото скифов, и правильно испанцы его переплавили. А значит, потом я увидел золото скифов второй раз, я видел два раза, и оба раза оно оставило неизгладимое впечатление, полное говно.
А в Британии там просто все ходят куда хотят, никаких паспортов, никаких касс, и все говорят, что хотят, и ты понимаешь, что может быть по-другому. То есть ты привыкаешь к какой-то парадигме жить, а оказывается...
Нет, у нас должен быть орднунг, и все такое.
Может быть, не надо уже?
Надо, потому что мы знаем, что народ скот, дрянь и тряпка стал всяк человек. Кто это сказал?
Это вы.
Нет, Николай Васильевич Гоголь. Дрянь и тряпка стал всяк человек.
Подъем. Движение.
Скажи, пожалуйста, а что у тебя с движением? Посмотри мне, посмотри.
Меня карта была открытая,
покажу? Можете покажу? Хрен работает ваш Яндекс с этим самым, с Safari. Не работает. Хорошо, что тут у нас? 3 балла. Нормально, все разъехались. А когда мы будем детей забирать теперь из школы?
Очень рано пока, к сожалению.
Пока, да? Хорошо. Хорошо, ребят, скоро за детьми ехать. Давайте, поковыляли. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 3 сентября.
Подъем.